8 часов 38 минут, пятница, 22 января. Здравствуй, великий город! Здравствуйте все! Это радио «Говорит Москва». «Говорит Москва»! Анастасия Аношко, ведущая этой программы.
И Сергей Даренко, доброе утро.
Должен сказать, нет, Денис пишет, а мне кажется, что, вероятно, возможно, Литвиненко убил Даренко. То есть я его убил. А,
словом.
Не знаю. Не думаю. Значит, слушайте, Даренко, кажись, ты брал интервью у Литвиненко. Ну, да. Да. Нет, ну я вообще-то говоря, что значит интервью? Интервью — это 98-й год. Я знаком с Сашей был, я знаком был с Сашей довольно долго, и раньше, чем 98-й год. До интервью, существенно прежде интервью я был знаком с Сашей. Ну вот, так что...
Вам его жалко.
А?
Вы сказали, вам его жалко. Но вы так к нему... Саша, вы так о нем рассказали до эфира... Ощущение было, что это просто какой-то вот...
Посмотрите, был... все опера, да. Немножко двинутые. Все опера на свете, они немножко двинутые. Потому что все опера, когда смотрят на тебя, у них есть, значит, у них есть такая, знаешь, предвзятость. У всех оперов есть предвзятость. Они вот говорят, а вот что она сидит? А что она в розовых лосинах? Почему? Что это значит? На что намекает? Понимаешь? Uh-huh. То есть они всегда призваны все смотреть, все рассматривать в смысле совершения тобой преступления. Они понимают, что тебя надо посадить, в общем, можно посадить, просто времени нет, а так бы посадили. Понимаешь? Все опера. Я как-то пил с одним опером, значит, и часто у меня было такой период большой в жизни, я бы сказал, несколько десятилетий, когда я с ним часто встречался. И он по пьяни мне говорил: знаешь, сколько я евреев посадил? Я говорю, не знаю. Потом, это первая, значит, первая пара рюмок.
Первая ласточка.
Первая пара рюмок. Потом после полутора стаканов он мне говорил: любого могу посадить. После второго стакана он уже просто, глядя на меня, строго говорил: и тебя могу посадить. Любого могу посадить. И тебя могу посадить. И тебя, и посажу тебя. Понятно? Нет? Но времени нет.
Страшно
времени
было?
Нет. Времени нет покопать. Ну, не знаю, я все-таки был его родственником. Мне казалось, он смешил меня просто так. Вот. Но на самом деле глаза у него были при этом строгие.
Конечно.
Опер есть опер. Опер думает, что любого надо посадить. Вот Саша сочетал сумасшествие, но он был не в себе, с зацикленностью вот такой оперы.
А он был настоящим опером?
Он был настоящим опером с разрушенным мозгом. Вот же в чем проблема. Он был настоящим опером, но мозг у него был...
Ну, расскажите, вы так красочно описывали, как вот он разговаривал вообще, что он делал.
Он разговаривал минимум 2.5 часа. Он меня завлек на разговор один раз. В 96-м году, я думаю, в 96-м или 97-м, он поймал меня за руку. Я еще не знал, кто это. Я знал, кто это, но я не знал, как с ним обращаться. И он меня поймал за руку, сказал, что мы должны пойти здесь же, в доме приемов Лаговаза у Бориса Абрамовича, мы должны пойти в ресторан, там у него был свой ресторан, прямо внутри, ну, не для публики, а ресторан был для себя, для гостей. Ну вот, значит, мы должны пойти в ресторан, мы пошли в ресторан, и там нам накрыли, мгновенно обслужили, там рыба, мясо, то все, супчики, значит, все это, но... Я должен сказать, что он 2.5 часа молол языком Саши Литвиненко. Я не мог вставить слово. И он еще, знаешь, он еще для того, чтобы ты не уходил, чтобы ты смотрел, он постоянно дергал как бы за руку. Он даже через стол ресторанный тебя как бы держал за рукав.
О, Боже, какой ужас.
За рукав и дергал все время, чтобы ты слушал. Ты понимаешь?
Вы так смешно сказали, что в какой-то момент он начал говорить, потом и пошли фамилии.
У него он сквозил все время фамилиями, и он очень взволнованно, сбивчиво излагал, что все до единого человека, которые знают. Но он еще фамилии, которые я не знал, этих фамилий. Но он все время фамилии. еще такой, а тот начальник управления такой. Значит, и он...
А что он про них рассказывал?
Они,
что,
они обязательно, они коррупционеры. Обязательно коррупционеры. Обязательно развратные коррупционеры. Обязательно наркотрафиком занимаются все до единого. Коррупционеры, наркотрафик.
Это он про своих?
Да, да, про своих, про своих, про своих, про всех своих. Про всех своих.
Только про своих.
Обязательно. Только, нет, ну, главное было попасть в его поле зрения, как бы, и чтобы он рассматривал тебя как внешнего человека. Но он именно
свою... тебе как внешнему он начинает рассказывать о том, что...
Он как ФСБ, он ФСБ считал как бы внешними. Он считал вообще-то их растленными, такими ужасными и прочее. То есть он там работал, но тем не менее он считал их внешними, к себе, по отношению к себе. И он о них рассказывал со страшной болью, что они все убийцы страшные, коррупционеры невероятные, абсолютно запредельные. Значит, и в конце он всегда добавлял это, о ком бы он ни говорил, всю свою жизнь, вот сколько я его знал 10 лет его жизни, значит, всегда в конце добавлял. И вдобавок, Сережа, они жопники. И вдобавок они жопники. Значит, то есть он говорил, это, ну, я полагал, что это значит гомосексуалисты. Что они гомосексуалисты. Вдобавок они гомосексуалисты. Буквально все. То есть, какого бы он ни говорил, обязательно. И вдобавок... Это... Ты знаешь, что они... А, нет, Сережа, ты знаешь, что они жопники? Значит, я говорю...
Саша, приходится, ведь когда так разговаривают с вами, вам приходится что делать? Кивать, на самом деле.
Кивать, чтобы тебя отстали.
Начнете спорить.
Кивать, чтобы от тебя отстали. Да, чтобы от тебя отстали. Конечно. В этом смысле Саша был вот таким человеком взволнованным и человеком, которого следовало избегать. Потому что я научился только уже со второго раза. Первый раз он меня подхватил и увел в ресторан. И 2,5 часа мучил. Но уже со второго раза я был опытным. И когда я встречал Сашу или видел его вдали в коридоре, я всегда: «Саня, я полчаса назад должен быть в Останкино. Полчаса назад должен быть в Останкино. У меня встреча. Прости, брат, прости. Все, прости, прости, пожалуйста. Все, извини». Я убегал мимо него просто вот так. А Саня за мной бежал в коридоре, и когда я надевал еще пальто, он еще что-то мне рассказывал. Фамилия такая-то, такая-то, такая-то. Серега, ну я тебе все, я пришлю документы. Я пришлю документы. И вдобавок они жопники. Значит, я тебе пришлю документы. Он был как Милонов в этом смысле.
Но он при этом был действующим офицером.
Он был как Милонов в этом смысле. А?
Почему его не уволили?
Он был действующим офицером.
Что делать, если у вас сходит сотрудник с ума? Сергей, вот так вот, может получиться,
что кто-то с ума, дорогая моя, в правильном направлении, это никого не мучает, это хорошо. Если человек в правильном направлении сходит с ума.
Начинает постоянно протирать секретарь, например, стол.
Ну, например.
Импульсивно, например. Почему вы должны ей мешать?
Значит, Саша, я с Сашей. Сашей последние годы у меня были ссоры. Надо сказать, что...
На почве чего?
Вообще, я приезжал в Лондон, он ходил там по офису Бориса Абрамовича всегда в майке и чкере.
А что он делал у Бориса Абрамовича?
Он получал небольшой пенсион, и в основном уже в конце состоял... мне кажется, за преданность, за прежнюю преданность какую-то. Получал небольшой пенсион и дружил с вот этим ичкерийским министром...
Который в пальто культуры, все время ходит.
Культуры, да.
С
который
бородой.
Похож на главного растлителя из романа «Ее звали О» и «Возвращение в Руасси». Вот такой вот с бородкой очень элегантный чеченец. Да, как же его, не помнишь?
Я не помню, как зовут, но он мне всегда ассоциировался с каким-то князем в изгнании, который...
Князь в изгнании, абсолютно верно. Абсолютно, абсолютно верно. Хозяин, такие... хозяин О. Абсолютно верно. Ну так вот, значит, и...
Так он жил, получается,
Он принял ислам.
Он же не был...
Он принял ислам, он ходил в майке Ичкерия, значит...
Что, уволился из органов?
Постоянно ходил с чеченцами, да, постоянно ходил с чеченцами. Значит, я однажды резко дал ему отповедь. Оказалось, что вот этот министр культуры Ичкерии как раз меня слышал. Потому что он стоял в коридоре, а Саша подвалил ко мне, где я сидел там у компьютерного поста. Там был такой закут у Бори, где, значит, там стояло 3 компьютера. Подключенные к хорошему интернету, я там на них сидел, что-то такое. И Саня ввалился, значит: «Серег, привет». Я ему говорю: «Сань, ты русский офицер?» Я говорю: «Послушай, один раз я тебе скажу, и все, один раз, но ты помни, когда я на тебя смотрю, я все время про это думаю, Саня». Я говорю: «Ты русский офицер, ты ходишь в майке, на которой написано Ичкерия». Я говорю: «Понимаешь, брат, послушай меня, я родился и вырос в гарнизонах. Меня воротит, я блевануть хочу на твою майку».
А он что?
Я говорю: «Нет, я хочу блевануть на твою майку». Я ему говорю: «Сань, сними майку здесь, я вытру от нее ноги, об нее вытру».
А он?
Я, Саня, сними, не позорься. Саня, иди. Ты русский офицер. Был. Однажды. Когда-то. Сними эту майку. Не позорься, Саня. Кончай с ними ходить. Кончай вокруг них тереться. Понимаешь? И этот слышал, этот самый...
Бородач.
Бородач. Вот этот, значит.
Чеченский. Пальто.
Значит, я ему сказал, в следующий раз я тебе говорить этого не буду. Но ты вот так, как меня увидел, читай по глазам, что я тебе это сказал. Что ты позоришь честь русского офицера. Понятно, нет? Все. Значит, и Саня такой, ну, не хочешь, типа, руку подавать. Ну, хорошо. Ну, ты, значит, там, Сереж, ты ошибаешься. Он ко мне с большим уважением относился все равно. Нет, Сереж, ты ошибаешься. Сереж, ты не понимаешь. Ты не все понимаешь, Сережа. Ты, значит, хорошо, Сань, я понимаю какие-то вещи с тех пор, как я родился. Я не хочу по-другому понимать. Просто вообще не хочу. Ахмед Закаев, да. Ахмед Закаев. Закаев Ахмед Закаев, да-да. Спасибо за подсказку.
А он, Ахмед, да. Закаев, на то, что вы сказали, да. Что там напал.
Ахмед Закаев вошел тогда и сказал мне, я вот слышал, интересно, любопытно, что вы так считаете. Я ему сказал, что я напалмом вас залить предлагаю все время и сжечь. К чертовой матери, говорю, дорогой Ахмед Закаев. Он сказал, честно говоря, он рассмеялся и сказал, это тоже соответствует и моим планам тоже. То, что, ну, давайте нападайте. Тогда типа мы легче организуем
сопротивление. Ну, вот то, что вы рассказываете, это когда, на самом деле... Ну, я, может быть, ошибаюсь. Представляете, это какой-то ничтожный персонаж совершенно.
Он был ничтожный персонаж.
А тогда зачем на него было... Смотрите, единственное, почему мы все можем поднять бровь...
Это ничтожный персонаж.
Не то, что его даже устранили.
Зачем его убили?
Ну, почему? Полонием. А раз полонием, значит, не просто так?
Во-первых, полоний был раскрыт за несколько дней до смерти, на самом деле. Никто не знал, что он отравлен полонием. И вообще случайно открылось, и умирал он от талия, как все считали. У него был диагноз отравление талием. 13-й группа, элемент 13-й группы периодической таблицы химических элементов. Понятно, атомный номер 81. Лечили Литвиненко от талия. Угу. От талия, все симптомы талия, все было. Понятно? Значит, нахождение в природе, свойства и так далее. Талий – блестящий серебристый материал с голубоватым оттенком. Значит, когда его лечили от талия, высокотоксичен. Поражение нервной системы, почек, желудка, выпадение волос, тотальная алопеция. Значит, смертельная доза для человека – 600 миллиграмм. Миллиграмм, то есть меньше 1 грамма талия. Понятно? Значит, а если антидот, это берлинская лазурь. Нужно сожрать берлинской лазури, чтобы вылечить талий. Так вот, значит, лежал себе Литвиненко, лысел, а его пичкали берлинской лазурью для того, чтобы он вылечился от талия. А он не лечился, и все думали, что значит, у него слабый иммунитет, и умереть ему от талия придется, ничего не поделаешь. В какой-то последний абсолютно момент, почему-то проверили, абсолютная случайность, еще раз.
Вот.
Я тебе еще раз говорю, абсолютная случайность.
Да.
Когда зашли и проверили на радиоактивность, и оказалось, что Саша звенит, как Чернобыльская АЭС. Понимаешь, о чем я говорю?
Ну, да.
Случайно проверили. Еще раз, я это хорошо помню, потому что я тогда непрерывно был в Лондоне. Случайно проверили. Абсолютно. Зашли просто англичане, почему-то решили проверить на радиацию.
А вы к нему прям в палату заходили?
Я не заходил к нему в палату, упаси Боже. Я тебе еще раз говорю, я с ним ругался. Нет, я с ним ругался, я же тебе говорю. У меня не было никаких нежных к нему чувств, абсолютно. Больше всего было раздражение.
Мало ли.
Раздражение. Ну, неважно. Но я знаю, потому что я был в этом офисе, я жил рядом в Хилтон Гайд Парк, значит, рядом с офисом. Я ходил, постоянно был в офисе, постоянно и так далее. Я слышал все разговоры, мы постоянно общались с Борисом и так далее. Понимаешь, да? Не только с Борисом, а со всем офисом. Ну вот. И случайно, абсолютно случайно открывают, что Саша звенит, что у него радиация. А все симптомы талия, они идентичны. Идентичны. Понимаешь?
Да.
И тогда начинают исследовать. Оказывается, что полоний. И тогда начинается разговор, что полоний добывается и продуцируется вообще как-то всего в двух странах на планете Земля.
Да.
Эти страны, значит...
Мы и Штаты.
Мы, да, Российская Федерация и Соединенные Штаты Америки. Нигде больше этого полония вроде как и нет.
Ну и становится понятно...
Становится понятно, что либо американцы,
убирали.
Либо мы, но поскольку полоний радиоактивный элемент, к которому получить доступ, чрезвычайно трудно, Значит,
делается да, вывод, что это спецслужба.
Делается вывод, что какое-то государство к этому причастно. Ну, какое-то государство. Полоний 210, высокотоксичен, имеет период полураспада, 138 дней, 9 часов. Так. Зараженные, заряженные альфа-частицы, излучаемые полонием, не проходят сквозь кожу. Понятно, да? Если полоний рядом разместить, например, в кармане брюк, то сквозь кожу они не проходят. Однако при попадании полония внутрь организма, если его проглотить или вдохнуть, можно да. надышаться. Понятно?
Да.
И Луговой вчера сказал, что его долго лечили. Его месяц лечили вместе с его напарником, значит, Кофтуном. Их лечили месяц. Если вдохнуть даже, то альфа-частицы необратимо разрушают внутренние органы и ткани, которые зачастую приводят к гибели организма. Летальная доза, значит, там 0,1-0,3 ГБК. МКГ, то есть совершенно ничтожная часть в легких, например, и 1,3 ГБК при пищеварительном тракте. Значит, все, люди дальше не живут. Все. Ведет себя в организме человека, подобно селену и теллуру, концентрируется в печени, почках, селезенке, костном мозге, и далее разрушает все к чертовой матери, и человек умирает. Значит, смотри, когда это происходит... Все делают лицо, что, ну, понятно, раз полоний. Исследуется кабинет Березовского, все места, которые посещал Луговой, значит, и потом я помню, что Березовский много кричит, в том числе кричит он яростно, он очень темпераментно это говорил, что вот на том стуле, на котором сидел Луговой, он фанил, радиоактивный был стул. Значит, куда присел Андрей Луговой. Вот, и так далее. Понимаешь? Ну, Луговой сам не диверсант никакой, не грушник, ничего. Он же был охранником Гайдара, если ты знаешь. Андрей Луговой был да. охранником Егора Тимуровича...
Я все равно не понимаю.
Гайдар.
Вот да. я не понимаю, да. как... То есть он уже там полуумный, ну вот если так... Вот
полоумный.
То, что вы рассказываете, как бы если вот оно так и выглядит, как-то бесконечно говорящий
причин,
человек.
Почему вообще его можно было убивать? Почему
живет
вообще
в
его можно?
Да.
Почему вообще его нужно убивать или можно убивать или хотелось убивать кому бы то ни было? Давай скажем следующее. Какие прегрешения он совершил? Значит, во-первых, значит, его, ну, какие прегрешения он совершил с точки зрения русских спецслужб, начнем, да? Потому что его выгодно было убить и тем, западным тоже людям. Ну, для того, чтобы бросить тень на Россию, да? Значит, ну, представить, что западные люди добывают полоний русского производства, невозможно. Это абсурдно, потому что это очень строго охраняемый материал. Uh-huh. Но можно сделать так в России, как если бы это был не русский полоний. Может быть, я не знаю. Если бы мне поставили задачу, я был обогатителем радиоактивных веществ, я, может быть, смог бы так сделать. Не знаю. Значит, во-первых, какие его прегрешения перед русскими коллегами? Во-первых, предатель. Просто предатель. Значит... Завербовался в МИ-5.
Он об этом рассказывал?
Да. Нет, конечно, он рассказывал. Что он завербовался в МИ-5, стал их агентом, не просто побеседовал там что-то такое, а завербовался в МИ-5, он этим ужасно гордился, это было одно из оснований для него, для вида на жительство. Понятно, да? Значит, он агент МИ-5 и все на свете. Это, что он бравировал этим? Дальше, второе. Общение с сепаратистами. С тем же Закаевым, людьми Закаева. Не просто общение, а теснейшее сотрудничество. Это тоже, на мой взгляд, безусловно, грех в глазах русских коллег. Да? Третье. Непрерывно подписывал всем подряд бумаги, значит, основанные на его якобы расследованиях, в том числе по тамбовцам в Испании, по петербуржцам, по тамбовской банде. Он давал показания, основанные на его обычных вот этих выдумках, насколько я понимаю, значит, основанные на его вот этом вот воспаленном сознании. По тамбовцам в Испании, которые они в Испании тогда скрывали. Он сотрудничал с испанской разведкой, рассказывая о тамбовской группировке из Петербурга. и о ее якобы порочащих целый ряд видных политиков связях. Значит, то есть его использовали, Сашу, воспаленного, бедного, несчастного, бормочущего постоянно ахинею. Его использовали разные спецслужбы. И это становилось, наконец, boring. Это стало постепенно раздражающим.
Ну, либо, значит, он говорил не только исключительно свои воспаленные, рассказывал фантазии, излагал.
Ему можно было вложить в его уста, можно было вложить. Нет, он не слишком много знал. Вот мне Александр пишет, что он слишком много знал. Он не слишком много знал. Просто в его воспаленные уста, в его воспаленный мозг можно было вложить довольно странные высказывания. Например, сейчас последняя вещь, которую публикует Леонид Невзлин, что Саша приехал в 2006 году в Тель-Авив и подписал бумаги, что ФСБшники убили мэра Нефтеюганска. Что, кстати говоря, еще большую тень бросает на ЮКОС. Потому что Невзлин привез Сашу бедного, а мы Сашу знали просто лично. Вот, привез Сашу бедного, значит, бормочущего ахинею в Тель-Авив и заставил его подписать бумаги, конечно, свидетельствует в пользу все-таки того, что ЮКОС убивал мэра Нефтеюганска, понимаете? Значит, вот для меня, да, я бы Сашу не повез подписывать бумаги, если мне не надо было прятать концы в воду, понимаешь? Ладно, ко всему этому вернемся мы. Значит, у нас нет какой-то обязательной рекламы? Нет. Давайте мы делаем следующее. Я пропущу в движение. Я просто скажу вам, что 7 баллов, это очень плохой город. 7 баллов, очень тяжелый город. Значит, весь юг с 4 до 7 по циферблату внутренний МКАД стоит. На МКАДе большие пробки вокруг Ленинградки. Вот это. 9 часов, новости.
Сережа Пастушок, поиграй на дров, Сережа, в серебре нарожа.
Девять часов пять минут, пятница, 22 января. Здравствуй, великий город! Здравствуйте все! Это радио «Говорит Москва». «Говорит Москва». Анастасия Аношко, ведущая этой программы. Здравствуйте,
Сергей
Настя.
Доленко,
я очень благодарен Герману Вызовскому, который только что в Твиттере «Говорит Москва» тоже со ссылкой на «Говорит Москва» с тегом и на Растрига выложил фотографию, где я беседую с тремя сотрудниками ФСБ.
Ой, вот такой Ленин еще молодой.
Я Ленин такой молодой. Красивый? Скажи, что красивый.
Ну...
А лицо умное?
Да.
А зачем ты затруднилась?
Да, я смотрела на ваш свитер.
Пожалуйста, посмотри не только на свитер, посмотри на суровый взгляд, на крас. Ты видишь перед собой.
Да, изможденное лицо, чем-то на Невзорова, мне кажется, похоже.
Такое. Я умоляю, как тебе не стыдно. Как тебе не стыдно?
Нет, не похоже.
Что такое имя? Хорошо.
Все такие молодые, волосатые.
Я сижу с Александром Гусаком.
Значит, мы насмотрим, это теперь уже у вас. Я ретвитнул.
Можете посмотреть в Твиттере, я ретвитнул. Я сижу с Александром Гусаком, Александром Литвиненко и Виталием Понькиным. Я сижу с...
И мебель такая.
Понькин, по-моему, Понькин, майор Понькин. Нет? Или Понькин, майор Понькин. Не знаю. Значит, я забыл фамилию, извините.
И Мальборо.
Мальборо на столе. Я, это было в такое время, я бросил в декабре 97-го курить, а это было снято в конце апреля, это было снято в апреле 97-го года.
98-го написано? Да.
Нет, 98-го?
Написано 98-го.
А, прекрасно. Значит, это был апрель 98-го, а бросил я курить в декабре 98-го, значит, я еще курил вовсю. Ну так вот, слушай, они должны были идти к своему начальнику, господину Ковалеву, который сейчас депутат Госдумы, хорошо похудел, и значит, такой как? Очень симпатичный. Нет, в смысле, другой. Спортивный и все. Значит, и они должны были идти к нему, и они боялись, что их он упрячет в психушку или, значит, их уничтожит как-то. И они писали...
Они что нет, хотели сказать?
Интервью писалось, потому что они шли к начальнику, к директору ФСБ жаловаться на своих генералов. Жаловаться. Они шли к старшему, Ковалеву, жаловаться на генералов.
А что генерал не так делал?
Они, потому что генералы, в частности, значит, без письменного приказа отправляли их громить подпольный завод водки, который препятствовал генеральскому бизнесу, насколько я понимал тогда из разговора, генералы вели бизнес по поставке паленой водки с Северного Кавказа, осетинской паленой водки.
А, и они пришли к вам, чтобы...
Нет, генералы вели... Генералы вели бизнес.
Да.
По поставке в Москву паленой водки осетинской... Генералы ФСБ. Значит, да. Или как тогда называлось? В 98-м году, наверное, уже ФСБ. Значит, и генералы сказали, что им по бизнесу препятствует этому бизнесу подпольный завод, который держался там где-то на востоке Подмосковья.
Так.
Значит, подпольный завод. Этот подпольный завод, поскольку они конкуренты и входить в семью не хотят,
да.
Его надо разгромить ночью силами спецподразделения.
Так.
И вот ребята, значит, категорически были против. Они сказали, что их, как ну, высочайшего класса специалистов, использовать для водочного бизнеса, для водочных разборок каких-то, некрасиво. Они собирались идти жаловаться к директору. Ну, на всякий случай, значит, хотели записать интервью, чтобы я его опубликовал, если их все-таки, а если они исчезнут. Если они исчезнут, то... Значит, и еще у них была жалоба, что когда должны были украсть Джабраилова, бизнесмена Джабраилова,
так.
Для того, чтобы его продать родственникам и выручить 2 миллиона долларов, и на эти 2 миллиона долларов купить у чеченцев офицеров ФСБ, захваченных прежде, то там была тоже проблема, что надо было убивать русских ментов. И Саша Гусак сказал твердо: я русских ментов убивать не буду. Не буду. Типа не русских, альпинистских ментов, любых, готов без проблем. Значит, а русских не буду. Отказываюсь. И там тоже вышла проблема. И там, ну, вот у них некоторые вошли в трение. Они... Поэтому возникло это...
Какой-то национализм прям.
Да, 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 это был национализм. Вот, значит, Понькин, конечно, майор Понькин. Это был майор Понькин, который потом, по словам Березовского, надо отдать ему должное, приезжал к Березовскому с предложением поставить снайпера от Березовского и убить Путина. Значит, но это была разводка от ФСБ, насколько я понимаю. Какая-то разводка, и Березовского пытались вовлечь в эту игру, что Путин поедет в такой-то город. Но это у меня в романе 2008.
Целый детектив.
Я тебя умоляю, у меня все это написано в романе 2008. Значит, приехал, сказал, что мы вам дадим полное расписание, поминутное, и где наши снайперы, вы поставите своего снайпера, и мы дадим пути отхода. Убить Путина. Значит, и Березовский, ничтоже сумняшся, мгновенно сдал его в полицию. Понькина, он отсидел там ночь, на утро или до ночи, день, по-моему, он отсидел. И потом его выпустили, наконец. И он сказал, что Борис Абрамович сошел с ума, и вот такие вещи его оговаривает и прочее, прочее.
Его отпустили.
Его отпустили.
И что, да, он сейчас
отпустили.
Делает?
Не знаю, он работает.
Что, расставляет снайпер?
Господи помилуй, я не знаю, есть ли у меня его телефон в телефонной книжке. И веселые истории я помню. Понькин, потому что он у меня и есть, Понькин. Прекрасный человек, кстати. И нет, у меня, к сожалению, нет. Вот Пономарева есть. Ксения Пономарева с тех времен. А Понькина нет. Ну вот, понимаешь? Но я считаю, что это сам. Вот Александр Гусак есть.
Ну что этот Гусак?
Значит, слушай. Почему? Неважно. Сейчас. Неважно.
Да.
Значит, мы касаемся снова личности господина Литвиненко. Литвиненко с первой минуты, честно сейчас говорю, не хочу оговаривать, просто все, кто его видел, это знают, Это не то, что я один плету, а сейчас все остальные на меня покажут пальцем и скажут: Сережа, дурак, что ли? Чего он чернит покойника? Все до единого человека, которые видели Сашу, понимали, что он не в себе. Все до единого человека. Понятно, да? Саша Литвиненко был не в себе. Он все время бормотал что-то, фамилии, с каждого придаточного предложения соскакивал на другое предложение. Любое придаточное предложение заставляло его терять мысль, и он улетал в бок. Понимаешь?
Да.
Это был поразительный мозг, который казался полностью разрушенным. Тем не менее, какой вред он мог причинить, я не знаю, но я знаю одно, твердо. Сегодняшнее, вот это решение, вчерашнее, простите, решение коронера из суда Великобритании не ерунда. Это действительно очень серьезная вещь. Вот просто, чтобы вы понимали. Саша Литвиненко большой фигурой себя не представлял и всем казался чуть-чуть трехнутым. Того-сего. Да. Всем казался чуть-чуть трехнутым.
Да.
Или сильно трехнутым. Это там вот это уже зависит от оценки. Но само решение, которое принято сейчас, абсолютно принципиально важное решение.
Чем?
Понятно, да?
Чем?
И будет иметь серьезнейшие вообще, последствия.
Зачем это Великобритании вообще было? Ну, на самом деле.
Давай
не интересует
Великобритания, Великобритания в России можно говорить о единой субъектности. Единая субъектность в России. Это значит, что в России существует сущности один субъект. Если высказывается министр внутренних дел, иностранных дел, патриарх Кирилл, кто бы то ни было, мы понимаем, что субъект все равно один. И имя ему Путин. Понятно, да?
Угу.
Значит, субъектность у нас сконцентрированная. В России сконцентрированная субъектность. Все органы власти субъектности лишены, кроме одной. Президент Российской Федерации. Понятно, да? Это орган власти, президент Российской Федерации, субъектностью наделен. Угу. А все остальные лишены субъектности. В Великобритании дело обстоит немножко сложнее. Как бы мы ни пытались дело представить иначе. В Великобритании субъектность такая рассеянная субъектность. Она принадлежит не сразу многим игрокам. Так же, как и в Соединенных Штатах.
Так.
В Соединенных Штатах ты можешь получить... Я помню, что Березовский дружил когда-то с Джебом Бушем.
Так.
И он, я говорю, ну так поезжай к нему в Штаты. Он говорит, как я поеду к нему в Штаты? Брат президента, если меня приглашает, а меня арестуют на любой шериф. Меня арестуют любой шериф, заломает руки, наденет наручники и выдаст Путину. Значит, это... я говорю, подожди. Но ты же с братом президента корешишь. Он говорит, ну да.
Но там так это не работает.
Но в Америке это не работает, Сережа. Любой шериф, просто голубоглазый рыжий ирландец, в любом месте, в ресторане, на заправке, в гостинице, подойдет ко мне, наденет наручники. И брат президента не пикнет. Понятно? Вот и, говорит, и все дела. Поэтому я, говорит, не езжу в Америку. Нет, ни в коем случае. Понимаешь, там размытая субъектность. Она не принадлежит одному лицу. Там нельзя с одним договориться, и все будет. Нет, нельзя. Поэтому я не думаю, что там Англии надо. Другое дело, что этим воспользуются.
Да.
Этим, безусловно, воспользуются.
Как? И для чего? Если это способ сделать что?
Значит, во всем этом расследовании, во всем этом решении суда есть принципиальная главная фраза. Госорганы использовались для убийства. Вне всякой зависимости, внимание, вне всякой зависимости от справедливости этого вывода, да. Это страшный вывод.
Это потому что что? Потому что это очень чувствительная тема?
Да, это абсолютно чувствительная тема, и это очень страшный вывод, который будет теперь висеть годами, долго годами.
Над режимом.
Если не десятилетиями. Да.
Но разве спецслужбы всех стран, особенно ведущих, не ведут разведывательную, а также деятельность, особенно за своими, которые перебежчики?
Обязательно, конечно. Но если убьют американцы Сноудена здесь у нас, Полонием,
то
это будет вот скандал.
Для нас репутационный, что мы...
Нет, это будет скандал. Но если Сноудена убьют, например, вот предположим себе странную историю, что Сноудена убьют в Великобритании,
ну да.
Англичане не спустят. Потому что есть некие принципы порядочности. Вывезите, украдите, пожалуйста, украдите. Сделайте, сделайте чисто. Сделайте чисто. Где-то там убейте, пожалуйста, нет проблем. Убивать на нашей земле, понимаешь?
Вот вы думаете, что это такая прям...
Это принципиальная позиция. Принципиальная
вещь, да. За это они это готовы расшатать позиция. И завалить режим.
Кроме этого существует... Нет. Это лыка в строку, потому что это уже как бы очередная с их точки зрения вещь. Значит, кроме этого, на Западе существует очень долгая память. Если у тебя есть bad record, у нас как? У нас у человека судимость. Ну, он как бы отсидел, ну и молодец. Ну, что, или наоборот, снял судимость. Ну, что, сколько можно, правильно? Ну, вот у меня судимость. 4 года условно за тяжкое преступление. У меня. Тяжкое преступление. Хулиганство с оружием. 213-я часть 3-я. Понятно, да? Это как если бы я взял автомат Калашникова и пустился бы стрелять и ранил бы вдобавок человека где-нибудь в гипермаркете. Начал бы стрелять из автомата Калашникова и полосанул бы там по кому-нибудь еще вдобавок, причинив легкий вред здоровью. Понимаешь, да? Вот какая у меня статья. Хулиганство с оружием. Значит, за синяк, который я причинил на мотоцикле. Ну, неважно. Нет, это не имеет значения, а главное, какая статья. Но здесь, в России, все понимают, что мои 4 года условно и мое уголовное прошлое и хулиганство с оружием, это ха-ха-ха-ха-ха. Ну, Сережу наказали за, значит, за 99-й год. Ну, ха-ха-ха-ха. Вот так все понимают. И даже если я буду кричать, вы знаете, что я уголовник по тяжкой статье, значит, все будут говорить, Сереж, ну кончай, ну что ты как фрик, ну его, ну, что, ну хватит придуряться. Мне все скажут это, понимаешь, да?
Да.
Все это понимают. А в англосаксонском мире bad record висит на тебе всегда. Ты уже не... Это почти непреодолимо. Поэтому, если у нас мы все понимаем, то в англосаксонском мире, к сожалению, или к счастью, я не знаю, есть особенность. Если есть bad record, то он есть, точка. И во всем этом вчерашнем событии не фигура Саши важна, ни что он делал важно, вообще никого не... С точки зрения английской, да, никого не парит. Ни что это за Саша, ни что делал Саша, вообще не парит. Даже кто его убил, есть судебное решение, в котором сказано, что были применены государственные органы для убийства внесудебной расправы над человеком на территории Великобритании. Вот эта строчка и есть главный гемор, с которой нам жить теперь годы, долгие годы. Вот это одна строчка.
Вы испытываете гордость?
Я не испытываю ничего.
На территории чужого государства.
Я не испытываю ничего. Я стараюсь смотреть, сделав шаг в бок. Я стараюсь всегда смотреть. Я пытаюсь выйти из толпы. Мой подход заключается в том, что я стараюсь выйти из толпы.
И довезли.
Посмотреть сбоку. Нет, повезли.
Одного только.
Да. Я стараюсь смотреть сбоку, со стороны всегда. Мне интересно, просто мне интересно, реально интересно. Я, может, даже кого-то обижаю своей холодностью. Но я при этом не забочусь о том, обижаю ли я кого бы то ни было. Мне просто интересно. И мне в данном моменте, еще раз, 10-й раз, неинтересно, что делал Литвиненко, кто был Литвиненко, был ли он сумасшедшим или нет, работал ли он против России или нет, имелись ли причины убивать его у западных людей или у русских.
Очень, кстати,
это вообще не парит.
Интересную, да, предлагает Джек Восьмеркин, да, нам ответную меру.
Да.
Нам нужно отравить Сноудена и повесить это на Запад.
Вот.
И тогда мы будем... Квиты.
А, да, да. Причем американским полониям каким-нибудь.
Естественно.
Это все будет искусственно. Как всегда у нас будет недоработано...
Нам никто не поверит.
Недоработаны детали. Понимаешь, в чем дело? Мы всегда недорабатываем детали. Мы всегда... это проблема русских вообще. Мы мало уделяем внимания как бы случайности. То есть у нас настолько все продумано, хорошо продумано. Мы всегда хорошо, тщательно продумываем, что не остается случайностей. Вот в чем дело, понимаешь? Мы сами детерминисты по природе. Мы полагаем, что все не случайно. И мы все продумываем как не случайное. Для того, чтобы красиво убить здесь Сноудена и повесить на Америку, нужно стохастически действовать. Действовать стохастически. Понятно?
Нет.
Да, я тебе объясню. Да. Стохастически. Действует стохастически. Это значит не втыкать нож в сердце, а вообще в желательном направлении отправить пачку ножей. Вообще в желательном направлении отправить пачку ножей. Но русские так не умеют. Они подходят и втыкают нож в сердце. Это плохо. Это неправильно. Потому что сразу тогда видно, как это происходило. Вся драматургия видна. Весь замысел виден. Это плохо. Это неправильно. Понимаешь? И будет сделано, как всегда, как-нибудь глупо все это. То есть, а именно, так, что все будет, все белые нитки будут наружу. Все швы будут видны. Понятно? Это плохо. Значит, на самом деле, я еще раз, мы сейчас подключим наших слушателей, 7373948. На самом деле, я считаю, что принципиально вред России наносит одна фраза во вчерашнем решении суда. Она действительно наносит вред. В международных отношениях нам нанесен вред вчерашней фразой. Фраза ровно одна. Для убийства внесудебной расправы там, на территории Великобритании были использованы государственные органы Российской Федерации. Вот эта фраза, она плохая для нас. Действительно плохая. Алло, здравствуйте, слушаю вас. Да. 7373948, простите. Я нажал, но нет. 7373948, да, слушаю вас.
Да, Сергей, доброе утро.
Да, здравствуйте. Да, здравствуйте.
Вот, значит, в политических кругах в России сейчас возникла такая, значит, такой тезис. Вот у нас был, значит, господин Пауэлл, который тряс пробиркой в ООН и надул, да, как говорится, всю планету.
Да.
И тут, значит, возникает такой вопрос. Товарищи, неужели вы собираетесь верить лондонскому суду?
Дело не в том, верить, не верить. Дело в том, что они будут верить, и это означает очередные санкции. Это означает очередное охлаждение. Это означает очередное тыканье нас носом. Это плохая фраза. Тут вопрос не нашей веры.
На самом деле, решение лондонского суда для них это примерно как примат Папы Римского.
Да. Для них. А что это для нас не имеет значения? А что это для нас не имеет значения? Просто для них это важно. И все. И значит, в международных отношениях это важно. Алло, здравствуйте, да, слушаю вас.
Сергей, Настя, здравствуйте, полковник.
Да, здравствуйте.
Ну, во-первых, про лондонский суд. Безусловно, лондонский суд очень большую самостоятельность может проявить, поскольку у них там все это независимость, она там еще с великой хартией вольностей. А с другой стороны, коронер, который выносит в суд, представляет материалы,
да,
он не сам собирает эти материалы. Ну, точнее, частично, конечно, сам, то, что, да, тут, грубо говоря, как наш следователь, да, но очень большое количество этих материалов ему таскают опера.
Ну да.
Развивать дальше эту мысль надо?
Нет. Я все понимаю. Нет, полковник, да? Я не говорю о справедливости решения. Я говорю об одной фразе.
Я не говорю об этом. Я говорю о том, что при прецедентном праве в Великобританском государстве достаточно этого решения достаточно для того, чтобы его потом использовать вообще во всем, обливая нас грязью.
Конечно. В том-то и дело. Есть одна фраза.
Вот, да. Здесь я бы сказал, что... Вот, знаете, я как-то участвовал на вашем радио в дискуссии,
да,
с Луговым, и вот, знаете, доводы для Запада, что Луговой не мог отравить, допустим, Литвиненко в силу не только своей полной профессиональной неспособности, но и в силу, скажем так, своих интеллектуальных способностей.
Что вы говорите?
Нет, ну я не говорю, что он там что-то такое нехорошее. Я в хорошем смысле, как вы говорите, да?
Луговой был охранником Егора Тимуровича Гайдара. Личным.
Ну, простите, пожалуйста, для того, чтобы ликвидировать какого-то человека с позиции государства, не посылают охранников, посылают убийц.
Нет, конечно, посылают человека, который подойдет.
Вы же не посылаете, например, дворника таджика какого-нибудь,
нет,
да?
Нет.
Отогнать вашу там машину, которую
но если...
вам дали на
открытый драйв. Нет. Я точно понимаю, что этот человек подойдет, его примут, с ним будут сидеть и пить чай. Да.
Вы знаете, кстати, что
Луговой отсидел 2 года в тюрьме, по-моему, я сейчас
за
организацию побега на Украину, несостоявшегося побега,
да.
Коля Глушко, который с АвтоВАЗа и Аэрофлота. Да.
Да. Да. Не украсть и не покараулить, это вот характеризующая это самое.
Да, ну
характеризующая фраза.
Да.
Значит, другое дело, что вот для того, чтобы ликвидировать человека даже таким экзотическим способом, да?
Да.
Совершенно не надо было подсылать к нему человека, который...
Я сейчас не об этом. Полковник, полковник.
Там лично знаком. Ну, достаточно, проходя мимо, уронить крупинку.
Конечно. Полковник, тем не менее, полковник, но уронить крупинку лучше все-таки за шиворот, а лучше в рот. Слушайте, я сейчас вам говорю, ну, давайте не анализируем. Я еще раз, мне плевать, как на Сашу Литвиненко в данном случае.
Аналогично. О покойниках, правда, только хорошее.
Абсолютно хорошее. Вот давайте плюнем. Плевать в хорошем смысле. Значит, мне плевать на Сашу Литвиненко, на причины его убийства вообще. Я просто говорю о вчерашней одной фразе, которая, да, нам вредит.
Согласен, Сергей. Которая, я полностью согласен. Да. Это будет, безусловно, использовано
против России.
Того, чтобы,
против России.
Ну, это уже будет использовано в политических целях. И вот тут я возвращаюсь вот к какому вопросу. Опера... Это по определению люди без чести и совести. Это мне сказал один из очень таких уважаемых оперов наших.
Правда?
Вот. И опера, которые представляют материалы нам, да, ну вот как, например, тот же Литвиненко, работая в управлении по разработке преступных организаций, как они работали, да, там были статьи, да, опера на Западе ничем не отличаются.
Да нет, все опера одинаковые, вот. Абсолютно верно. Я вам говорил, что я пил...
Соответственно, выполняя заказ, они могли представить коронеру соответствующие материалы, на основании которых он, воспринимая их как абсолютно законные, вынес тенденциозное решение, которое, безусловно...
Которое, да, есть, для нас вредно. Которое, да, для нас вредно. Вредно, оно для нас вредно, и оно будет использовано, и абсолютно серьезно будет использовано против России. Алло, здравствуйте, да, слушаю вас.
Здравствуйте, Дмитрий, это Эмираты.
Да, Дмитрий.
Вы знаете, сейчас ситуация такая интересная, что это вообще было бы неплохо обратить в нашу пользу.
Прошу вас, подскажите, как?
Ну, смотрите, если ваш посыл связан с тем, что это плохо, что государственные органы участвуют в подобных делах, то логично предположить, что, наверное, в будущем это тоже может быть.
Ну да.
Поэтому если государственные органы, а власть государства сейчас усиливается с каждым годом, то идеальным вариантом было бы перевернуть ситуацию и, наоборот, усилить эту позицию.
То есть сказать, что... использовать ее во благо, да? Сказать, что да, вот государственные органы.
Ну, не то чтобы сказать, но сделать умное лицо при этой игре, это было бы гораздо лучше, чем кричать, что нет-нет-нет-нет, все равно никто слушать не будет.
Кричать нет, а никто не говорит нет. Все в Москве сейчас все комментарии, что это политическое решение, точка.
Как бы. Ну, и потом надо еще четко понимать, что всегда англичанка гадит. Это всегда знали, всегда знают.
Ну, да,
всегда
старается, во всяком случае. Иногда у него получается, а иногда нет. Спасибо, спасибо вам. 7373, видите, нам из Дубая, из Эмиратов звонят люди. Да, 7373948, алло, здравствуйте, слушаю вас.
Доброе утро, Роман.
Да, Роман.
Вы знаете, у меня предыдущий звонивший просто с языка снял. Я тоже считал, что это нам в плюс.
А как в плюс?
Если мы... А вот я сейчас скажу. Только если быстро. Мы с экрана телевизора, не буду говорить кто, во всеуслышание заявляем про радиоактивный пепел, то создание мифа о всесилии служб очень как лыка в строку в эту тему.
Это правда, но это очередные санкции, которые нам все же неприятны. Как бы мы ни делали лицо. 9.30 новости.
Обзор прессы.
Таких веселых новостей. Давайте начнем. Жители Подмосковья закопали в снег офис коммунальщиков, которые не справляются с уборкой дворов. Фотографии можете сегодня посмотреть в прессе. Просто снегом вход завалили. Но вроде бы у них есть возможность там вылезти все равно из-под козырька подвала, в котором они сидят. Ну и так вообще, конечно, заявления экономические сегодня, большой резонанс в прессе опять получили. Кстати, нефть сейчас немного дорожает, и, соответственно, мы будем ждать, что произойдет с рублем, но вчерашний день он закончился на 82. И вот сейчас правительство может не ограничиться 10% секвестром бюджета, госструктурам велено искать, на чем еще они могут сэкономить. Об этом в ведомостях. Российские производители, продавцы в сложной ситуации не ждали такой резкой девальвации, а повысить цены не могут. Есть риск остановки продаж. Про iPhone тоже сегодня ведомости рассказывают. Высокий спрос последних двух месяцев и опасения роста цен в связи с падением рубля привели к дефициту некоторых моделей смартфонов от Apple в российских розничных сетях. И крупнейшие российские телеканалы теряют аудиторию. зрители все меньше интересуются общероссийским телевидением и все больше тематическими каналами. Об этом сегодня тоже пишут «Ведомости». Покупать валюту уже поздно, свободные рубли эксперты советуют срочно потратить на запланированные покупки. Ну и про Ленина Путин вчера, встречаясь с учеными, сказал, что оценивает не как эффект ядерного взрыва то, что сделал Владимир Ильич. И потом общество еще долго, полдня обсуждало этот вопрос. И Песков всех успокаивал и говорил, что Путин имеет право на свою точку зрения. 9.35, это был обзор прессы.
Говорит Москва. 94.8.
Подъем. Говорить что бы то ни было про нефть и про доллар, а в особенности опираться на то, что пишут газеты, Настя, это последнее дело. Сейчас, знаешь, мы вчера видели, мы думали, пробьет 86 или нет. Там он был 85 и близок к 86, и вроде бы даже касался 86. Значит, сейчас он 81.11. Доллар резко упал, рубль резко вырос.
Но есть ощущение, подождите, ну вот после вчерашнего дня
есть всего, ощущения.
Есть какие-то ощущения, мы их выносим.
Конечно.
Сегодня в утро.
Смекалка не подвела рядового Иванова. Ты помнишь этот анекдот?
О, нет, не помню.
Рядовой Иванов залег на Энской высоте, высотке. На Энскую высотку... где рядовой Иванов один, ползет немецкий танк. Рядовой Иванов ищет связку гранат или хотя бы одну гранату и обнаруживает, что он полностью безоружен. «Конец!» — смекнул рядовой Иванов. «Не подвела солдата, солдатская смекалка». Значит...
Что, его просто раздавят танк и все, да?
«Значит, не подвела солдата, солдатская смекалка». Настян. Значит, с долларом все понятно, что он будет, а рубль будет валиться. Это все понятно. Но сейчас краткосрочно, сегодня, за эту ночь, если вчера мы видели доллар под 86, мы видели вчера, то сейчас, вот сейчас, в эту секунду, 81.11. 81.11. Секунду назад было 81.10. Понятно? Значит, волатильность это называется не по-русски. Слово не русское, но русское.
Воларе. Оль, кантаре.
Кантаре.
Нель блю, че скритто ди блю.
Да, 88.04 мы видим Феличе.
Де старе ласу. Счастлив ты
находишься.
Нет, там на самом деле кантаре.
И самое главное кантаре, да, я понимаю. Слушай, значит, я тебе про другое говорю. Ты не предсказывай.
Нель блю, че скритто ди блю.
Да, значит, я тебе... Что значит? Я хочу... О-о-о, там главные слова. О-о-о, понятно? Ты думаешь, о-о-о, вот это самое главное.
Глаза такси.
О-о-о, тарида.
Воларе, Дипинка, да. На голубом написано голубым, я счастлив здесь там находиться, на высоте.
Слушай, сейчас 81.12. Это все потому, что нефть не из-за нас. К нам никакого отношения не имеет. Слушай, это же особая жизнь. Я говорю, мы вступили в эпоху. Мы вступили в эпоху, и это принципиально качественное свойство эпохи, когда вообще ничего от нас не зависит.
Да.
То есть, условно говоря, нефть поднимается не потому, что мы этого хотели, мы не хотим. Это вообще на нас всем плевать.
Вы лежите на операционном
столе. На нас всем плевать. Да, все, да, зависит это, да. Конечно,
оперируемая значит, область
отделена от занавесочкой. То ли Америка что-то сделала, да. То ли Китай что-то сделал, то ли Иран что-то сделал, то ли Саудовская Аравия что-то сделала. Сделали большие взрослые люди. А мы как дети. Раз нам дали пряник. Нам дали пряник. От нас вообще
мы
никак.
Мы думаем.
От нас вообще никак это не зависит.
А
понятно?
Некоторые думают. Да. А если в удачное время подпрыгнуть, со как собачка маленькая,
все,
можно урвать что-то.
Давай звоните в Грозный.
Нет.
У нас в Грозном сейчас идет митинг в поддержку и во славу
очень
великого...
мрачное зрелище.
Да.
Вот
нет, государственного деятеля. Великого государственного... В Перископе, кстати говоря, вещаем мы. В Перископе.
Вот сейчас она прекратилась, эта трансляция, но заговорите на
Кор. Говорит Москва. Говорит Москва.
Там видео.
Нет, Кор... Это говорит Москва.
Люди Google, в черных одеждах.
Хэштег говорит Москва. Да. Александр, здравствуйте.
Доброе утро, здравствуйте. Как
Александр,
меня слышно?
Александр, скажите, пожалуйста, вас слышно и еще господина, который поет.
Значит, меня слышно хорошо.
А что поют?
А что поет господин подаль от вас?
Ну, я сейчас не могу вам точно сказать, потому что они только-только начали петь. До этого было восхваление Аллаху. Это и есть какое-то название этим песням. Сейчас они продолжаются. Изначально это было...
А по мимике, вы можете определить? По мимике этот человек бьет себя по ляжкам или рвет на себе волосы? То есть надо понять настроение этой песни по мимике.
Настроение, мне кажется, прежнее. Это опять же
хорошее.
Какие-то
хорошее.
Восхвалебные песнопения, потому ага. что их достаточно много, вы знаете, в исламе, и они продолжаются сейчас вот на протяжении всего пути следования колонны по проспекту Владимира Путина до центральной мечети, где состоится да. сам митинг. А, как вы знаете, собирались люди несколько в другом месте. Они собирались на аллее славы Ахмата Кадырова. Сюда приходили люди к 9 часам, хотя на самом деле, как я понял, какого-то точного времени сбора.
А что вот такие названия? Ахмат Кадыров, мы понимаем. А там еще какой-то проспект Владимира Путина.
Да, да, я удивилась.
Что это за проспект Владимира Путина?
Центральный проспект города Грозного, проспект Владимира Путина, который идет как раз от Аллеи Славы до Грозной Сити. После Грозной Сити эта же улица называется уже проспект Ахмата Кадырова.
Удивительно, все-таки рано.
Надо табличку сфотографировать.
Он жив-здоров и отменно здоров. Зачем же они называют его именем проспект? Ну ладно. Хорошо. Скажите, что вы еще видите? Я слышу восклицание. Вы видите действительно, вы видите миллион человек. Как, что говорит полиция местная?
Давайте немножко о картинке. Людей действительно много, но, к сожалению, много. Это значит, что оно уже перевалило за ту отметку, когда подсчитывать хотя бы приблизительно, я уже не берусь, потому что...
Александр, да. Давайте привлечем внимание к вашему вещанию в Перископе. Как найти вас в Перископе? Точно скажите. Значит, Кор говорит Москва, да?
Мы сейчас в нашем твиттере Кор говорит Москва кинем ссылку прямую, чтобы это было легче. Если говорить сейчас, то
ребят.
FFIX BS2R и Y.
Ну, не надо. Нет. Столько Y-ков нам не одолеть. Скажите, пожалуйста, надо на говоритмск.ру, говорит москва.ру, либо говорит МСК в Твиттере найти, говорит МСК. И оттуда уже путешествовать, правда же?
Да, мы сейчас там дадим ссылку, чтобы это было легче. Что касается дальше картины...
Я слышу энтузиазм в голосе господина, который голосит рядом с вами.
Ну, конечно, потому что во главе идут старейшины, и именно они запевают вот эти песни, за ними повторяются.
Слушайте,
именно за ними повторяют люди, да.
Я понимаю.
Что же касается картинки, вот мы с вами идем так виртуально, по этому проспекту. Я не вижу ни одного сотрудника полиции по сторонам. Я вижу сотрудников ДПС, которые перекрывают движение. Здесь нет какого-то, знаете, как это принято на некоторых городских мероприятиях, через каждые 20-30 метров стоят сотрудники полиции по ходу движения. Этого нет. Этого не наблюдалось и в городе. Я имею в виду какого-то усиления. Я не встречал и не натыкался каждый раз на сотрудника полиции. Количество людей, я вам сказал, действительно большое. Я не берусь уже судить, потому что для меня уже 100 тысяч здесь не имеет никакого значения.
Подойдите потом все равно к полиции. Это важно. Полиция оценит вам в 10 миллионов, например, количество присутствующих, и это будет официальное число.
Я попробую найти более-менее официального человека.
Да, договорились.
Чтобы это было официально.
Договорились.
Что касается людей, то все приходят сюда, на это мероприятие.
Люди не расслышали и пишут, кто жив и здоров. Жив и здоров, безусловно, Путин. Там проспект Путина, поэтому я сказал, что он отменно здоров, Путин. Слава Богу, он отменно здоров. Поэтому здесь мне кажется, что они рано его... Простите. Да, прошу вас.
Количество людей, которые видел я, раза в три, наверное, меньше, чем то, что будет сейчас, потому что мы вышли на главную площадь. Здесь уже есть, мне кажется, точно такое же количество, которое шло от Аллеи Славы. И я вот сейчас вижу, что нам навстречу идет еще одна колонна. Возможно, она как раз шла по проспекту Ахмата Кадырова из другой точки. Я о ней не знал. Нет, они не столкнулись, потому что моя колонна, которая за мной, она сейчас сворачивает на площадь перед мечетью, и точно так же сделает колонна, которая идет нам навстречу. И
все Александр, будут
есть какие-то признаки южной спонтанной уличной жизни? Какие-то босоногие мальчишки с шариками, с флажками, которые просят у вас жвачку, как у иностранца? Что-нибудь такое, нет?
Нет, такого нет. Никакой, может быть, даже спонтанной торговли, что обычно
Шувинга
может происходить,
да?
Нет, ничего такого нет.
Саша, а есть ли женщина там?
Женщины.
Огромное количество. Даже не знаю, почему такой вопрос. Огромное количество и мужчин, и женщин, и детей. Потому что дети сюда приезжают организованно на автобусах из близлежащих селений и районов.
Да. Смотрите, в нашем официальном твиттере, говорит МСК в твиттере, есть ссылка на трансляцию и на твиттер нашего корреспондента. Так что, пожалуйста, говорит МСК, и оттуда уже путешествуйте. Скажите, пожалуйста, а они одеты в национальные одежды или более светские, с длинными носами, лощеные ботинки, короткие курточки из дермантина? Как они выглядят? Или в бурках все и в папахах?
Есть небольшое количество национальных нарядов, но я вот это единичное количество. Вот я вижу 4 человека, которые идут перед колонной, как раз я так полагаю, старейшины, которые запевают, они так одеты. Все остальные, конечно же, одеты повседневно, буднично, и это касается всех. Нет даже какого-то, знаете, вот, ну, может быть, единичного вкрапления, знаете, там, может быть, какой-то коллектив решил собраться и прийти в таких нарядах. Я такого не видел. Конечно же, по большей части все одеты.
Ну, повседневно-буднично. Это ботинки с длинными носами лакированные и короткие курточки из дермантина?
Нет, повседневно-буднично это так, как мы привыкли люди, в том числе и людей на улицах города Москвы.
Прямо в Москве.
Никто не наряжался специально для этого. Люди вышли, как на, в принципе, в обычный рабочий
Саш,
день.
А скажи, пожалуйста, вот программа мероприятий известна. Вот они сейчас, эти колонны сойдут.
Будет резолюция митинга. Будет резолюция митинга.
А потом, угощение какое-то в конце праздника. Потому что, видно, там холодно, люди же, то есть надо чем-то, кроме общего апофеоза, еще порадовать все.
Чем-то.
Да.
Нет?
Да.
Не будет этого? Не запланировано?
Но настроение здесь, я думаю, победит любой мороз, потому что настроено позитивно, даже очень. Никакого угощения или какого-то продолжения мероприятия здесь не будет после этого митинга. Потому почему?
Нет, будет обязательно, резолюция. Мне кажется, обязательно будет резолюция митинга. Резолюция.
Само мероприятие под таким названием, конечно же, подразумевает, возможно, она будет. Получить информацию какую-то непосредственно о мероприятии достаточно сложно, потому что нет четкого организатора этого мероприятия.
Скажите, а вы видите гостей? Организатор все равно есть какой-то, общественная организация какая-нибудь. Называется «Кадыров Патриот России» такая организация. Слушайте, скажите, пожалуйста, а гости из Москвы есть какие-то? Люди спрашивают нас, идет ли во главе какой-то колонны Федор Бондарчук или кто-нибудь еще из известных людей?
Нет, я никого не заметил. Вот, допустим, во главе колонны, с которой шел глава заводского района.
Да.
И все, в принципе. Больше никого из известных людей не наблюдалось, и то, как известным он стал для меня только после того, как я спросил, почему именно этот человек идет во главе колонны.
Хорошо. К вам, как к приезжему, они же видят в вас, что вы не до конца в войнах. А относятся как?
Совсем не в войнах.
Вы как-то не в войнах, да? Не в войнах.
Да.
Как же?
Относятся нормально.
Да.
А нормально что значит? Во-первых, я не чувствую никакого дискомфорта в пребывании здесь ни вечером, ни сейчас на мероприятии.
Да.
На меня никто не оборачивается, никто не спрашивает. Единственное, конечно, когда я веду трансляции, люди интересуются, но после того, как узнают, что я журналист из Москвы, конечно же, все радуются, хотят сказать какие-то слова.
Да, да.
И большой палец. С чего я знакомился с главой района, я фотографировал его, он спросил у своего помощника, что это за человек.
Да.
Показав на меня, мы обменялись парой фраз, я сказал, что он показал мне большой палец.
Наверное, у дайверов показывание большого пальца означает «всплываем». Всплываем. Ну, то есть идем вверх. Возносимся.
Да.
Слушайте, в Грозном 0 градусов мне пишут. 0 градусов действительно сыровато, как всегда, ветрено, да? Нет? Не очень, нет.
Нет, хорошо.
Сыровато?
Нет, ветра, нет, снега,
сыровато?
Нет, нет, не снега, нет.
А можно я по-хозяйски попрошу, когда закончится митинг, заглянуть в какой-нибудь гастроном или сетевой магазин и сфотографировать цены на основные продукты и поговорить с людьми, чем они занимаются?
Интересно, да.
Ну, пожалуйста, можно?
Так, еще раз, зайти в магазин и сфотографировать цены на продукты. На
основные, хлеб, молоко, мясо, там, что там, сосиски.
Хорошо.
Какую-нибудь колбасу,
хорошо,
хорошо, давай. Значит, вы у нас весь день там, и вы расскажете нам и в новостях, и в других программах обязательно будет вот всякие включения, да? Спасибо большое.
Конечно,
спасибо. Спасибо большое. Значит, я хотел все-таки что-то, чтобы пелось. Вот есть песня прекрасная, мне хотелось. Как-то снабдить. Я не знаю, какие песнопения выкрикивали старейшины, но мне хотелось что-нибудь такое.
молодой и энергичный, по-мужски ведет дела. За слова он отвечает, Чечня сына нам дала. Он един душой с народом, сердцем с родиной своей. За Кадырова, Рамзана, за сынов страны моей. Пусть мечети солнце светит, сын Чечни всегда живет. Правит пусть страной Кадыров, свой народ он бережет. Солнце светит, сын Чечни всегда живет. Правит пусть страной Кадыров, свой народ он бережет. Сын Чечни всегда живет. Правит пусть страной Кадыров, свой народ он бережет.
Меня тоже смутила эта фраза.
Страной Кадыров, свой народ он бережет.
Сергей,
правит пусть страной Кадыров. Ты не обратила внимания?
На падежи?
Нет, дело не в падеже. Дело не в падеже.
Правит курс страной Кадыров.
Нет, правит пусть страной. Ты ослышалась. Пусть. Там пусть. Нехай, по-украински нехай. Нехай себе правит. А, или праве.
Он народ знаю. Свой переживет.
Да? Праве. Нехай себе праве страной Кадыров. Он
сейчас проходит как бы волна такая принятия Кадырова вот через этот флешмоб Кадыров патриот.
Нет, сейчас интересное происходит явление. Интересное происходит явление, когда до известной степени жалкие всхлипы Мосик, Такс и пекинесов Кадыров использовал для такого гравитационного скачка невероятного. Я знаю это из фильмов Голливуда последних. Вот. Значит, для гравитационного скачка. Или как там? Разворота.
Правильно, правильно.
Значит, и фактически Кадыров использовал либеральную оппозицию для того, чтобы еще сильнее упрочить свое положение как российского национального лидера.
Да, 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 да.
Скрылся. Да, 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 то есть, да, да. Сыночек теснит папу.
Он становится ну, такой, да.
Ну, давайте, решой. давайте скажем, кто в стране номер два? Ну, просто давайте, кто в стране номер два?
Ну, вы же
понятно, абсолютно очевидно, что в стране номер один Путин, это в высшей степени очевидно. Вообще абсолютно неоспоримо. Абсолютно неоспоримо.
Еще значит, год назад мы бы сказали Медведев.
Кто в стране номер два?
Год назад.
Мне интересно.
Мы бы сказали Медведев.
Может быть. Назовите мне, пожалуйста. Написать в эфир на говоритмосква.ру. Значит, дальше. +7 925 8888948 в СМС. И говорит МСК в Твиттере, Назовите мне, пожалуйста, кто в стране номер два сейчас? Нет. И следующий вопрос всегда, когда номер два прокинет номер один? Это всегда так было. Всегда мы знаем, что гравитационный маневр. Спасибо большое, 66-й. Конечно. Кто в стране номер два? Вот я пишу, Шойгу. Сейчас нет номера два. Нет, я пишу, Шойгу. И я буду палочки ставить. Раз, два, три. Меня Шойгу три раза написали. Значит, Сурков. Ну что вы? Ну, сам Сурков был бы смущен и обрадован, может быть, но нет. Это прямо реклама шампуня. Собянин. Раз. Лавров. Нет, а я считаю, что нет. Но на этой неделе определенно номер два. Шойгу. Медведев, первое Володин. Упоминание. Раз, нет. Да где ты видишь?
Володина здесь. Предложили, да.
Предложили?
Да.
Володин. Значит, кто в стране номер два? Володин один раз. Шойгу.
А Кадырова теперь специально не
кстати. Лавров и Шойгу. Да, нет. А Кадыров же номер два. Эй, ребят,
кого
вы что,
все
ребят?
Поддерживают?
Шойгу. Песков.
Яровая, там этот Бондарчук, все с этим флешмобом.
Хорошо. Якунин? Нет, мне, конечно, не Якунин. Шойгу опять, боже милости.
Да. Смотри,
он любимец. Абсолютно, и правильно, и справедливо. Значит,
абсолютно молчаливый, никогда не в публичном поле практически.
Шойгу.
И тем не менее любимец.
Шойгу. Кто? Кадыров, наконец, первое упоминание. Кадыров номер два, мне кажется, сегодня. Ну, в публичном поле. Скажите мне, на милость. Скажите мне, пожалуйста.
Молодой, энергичный, Обама, знающий например. Свою правду.
Обама. Володин, конечно. Опять Лавров. Еще. Значит, кто еще? Ну давайте подведем итог. Значит, я хочу подвести итог. 7373948. Ребят, не пишите, пожалуйста, больше. Все. Подвели уже. Подвели итог. Хватит, не пишите. Шойгу еще. Значит, смотрите, что вы написали. Номер два. Значит, я скажу вам, я спросил, кто в стране номер два? Вы сказали, Шойгу, я сейчас палочки посчитаю, я рисовал каждый раз 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. 16, у Шойгу 16. 16 человек мгновенно указали Шойгу как номер 2. Значит, далее значимо, потому что там по одному не считаем. Лавров 3, 16 Шойгу, 3 Лавров, Володин 2. Все, остальные по одному. Собянин, Медведев, Песков, Кадыров, Обама. И Обама. Номер два в России. Значит, вот это на самом деле... Ну, хорошо, Шойгу. Но я считаю, что на этой неделе номером два в стране позиционирует себя, безусловно, конечно, Кадыров. Конечно, Кадыров. Ну разве нет? 7373948. Алло, здравствуйте, слушаю вас.
Алло, добрый день.
Здравствуйте.
Ну, если взять за критерий мощность, да, конечно, Кадыров.
Мощность и медийность. Вот. И медийность.
Ну да, ну, соответственно, да. Как производная, медийность, да.
Да.
Потому что только у него есть армия 20 штыков, гвардия.
20 тысяч.
Ну и главнокомандующего.
20 тысяч. Да, 20 тысяч у него, не 20, 20 тысяч.
20 тысяч.
Да. Когда-то давно, при жизни одного моего друга, Бадри Патаркасашвили, ему Саакашвили, тогда президент Грузии, говорил, армия Грузии, 20 тысяч штыков. То есть армия страны Грузии, 20 тысяч штыков. И это сейчас 20 тысяч, как минимум, есть у Кадырова. Это, конечно, армия. Да, безусловно, да. 7373948. Алло, здравствуйте, слушаю. Нет. 7373948. Алло, здравствуйте, слушаю вас.
Алло, Сергей, доброе утро. Вот, мне кажется, в ряд этой песни можно поставить песню. Помните, таджик исполнял о Путине.
Да. Нет, сейчас не в этом дело. Кто номер два в стране?
Ну, мне кажется, все-таки Шойгу.
Но почему? Кадыров на этой неделе разве не задвинул всех?
Не знаю, все-таки как-то это все эпизодически бывает, и эмоционально очень.
А вы можете перечислить, чем вам так Шойгу, вот вашему сердцу, любезен? Вы можете Шойгу это объяснить? Логически, вот бесклассный, я согласна, мне тоже нравится.
Тебе объяснить?
Конкретно,
да. Чтобы я объяснил?
Да.
Да он просто разруливает все дела, он брат-солдат. Пойми ты, вот еще раз, Путин приходит к власти...
Какое последнее дело он разрулил?
Любое. Значит, все, за что берется, Крым берется, делает. Значит, Сирию берется, делает. Делает спокойно, деловито, без лишней пены, без шума, без пыли. Спокойно, аккуратно и без пиара. Понятно? Ребята у него всегда перед камерами, а он всегда спрятан. Понятно? Спокойный, деловитый человек, который делает дела. Понятно? Значит, слушай, Путин приходит к власти в 99-м году в качестве брата-солдата. Он брат-солдат. То, что папа Примаков болен, мы знаем, мы отрезаем ему ногу там и все такое. Вот, значит, а брат-солдат Путин, он разруливает, он решает вопросы. Сегодня папа Путин, занял нишу папы, отец, да? А брат-солдат у России... Брат-солдат. У России есть брат. Россия, конечно, женщина, да? И у нее есть брат, брательник. И этот брат, конечно, сегодня Шойгу. Это вообще никаких сомнений нет. Он брат-солдат. Он сейчас занимает ту нишу, на которую пришел к власти в 99-м году Владимир Путин. Очевиднейшим образом.
Хорошо,
движение.
Подъем. В движении.
Так, 6 баллов, и мы видим большие проблемы на Ленинградке, начиная от поворота на первое Шереметьево, и далее, на юге очень плохо, я вижу 4 аварии на Тульской и Варшавке, вот здесь у съезда, и также Каширка, при том, когда она подъезжает к Варшавке, при слиянии 2 аварии, большие проблемы. Также на 10 км в час на Ленинском, сейчас посмотрим, что там пишут, красное, человек пишет, красное в Яндексе, и в текстильщиках больше, чем обычно, пробка 7 км в час, на Нижегородке несколько аварий, 7 км в час, ремонтные работы продолжаются на шоссе энтузиастов 5 км в час, на Щелчке 10 км в час, авария в среднем течении Щелчка держит довольно много машин. Вот и все. Еще стоит Минка перед Рублевкой. Как ей, наверное, положено, 10 км в час движется. Ну и Рублевка тоже тошнит. 10 км в час. Новости.
Сережа Пастушок, поиграем мы. Гранёдров Сережа.
Десять часов пять минут, пятница, 22 января. Здравствуй, великий город! Здравствуйте все! Это радио «Говорит Москва». «Говорит Москва». Анастасия Ножка, ведущая этой программы.
Сергей Даренко, доброе утро.
Здравствуйте. Слушайте, значит, я уже говорил, да, что доллар вниз, рубль вверх, нефть вверх и всякое счастье нам. Я просто пытаюсь понайти, мне все советуют Кононенко послушать.
Ах, нет, ты помнишь, это танго Рамзан, Порше Кайен, вино и сыр пармезан, лихие песни боевых партизан.
Это ж Кононенко поет.
Рамзан, в огне пожара запеченный фазан, в снарядных гильзах леденящий нарзан. Шамиль, ты помнишь, это танго Рамзан. Помнишь, комрад, война закончилась, и ты был так рад тому, что больше мы не будем стрелять, тому, что будем на Каенах гонять. Ачхой Мартан, Кудернес.
Ну и так далее.
И введено наконец. Помнишь, Рамзан, в наши грозные дни мы мечтали с тобой станцевать. Это танго, танго, Рамзан. Алу, ты помнишь, это танго, Рамзан. В горах Кавказа раскаленный казан, в притоках Терека веселый сазан.
80-24 доллара, между прочим. 80-24.
Пеку из молодых баклажан и приготовленный на углях баран. Рамзан, ты помнишь, это танго Рамзан.
Да, ну прекрасно. Ну, все это гламурненько и прекрасненько.
Прямо
и...
у меня слюна потекла.
Потекла слюна, захотелось, потому что здесь очень кулинарно. Очень кулинарно. Надо сказать, сазан, надо попенять Кононенко.
И баран,
надо,
и казан.
Надо попенять, да, попенять Кононенко, что он людей травит, потому что люди выпили, может быть, чашечку кофе всего, может быть, съели один бутербродик с маслом и кусочком сыра, и готовятся к обеду. И сейчас как раз...
Нет, еще на самом деле настоящий голод не поступил.
То фазан, то баран, то фазан, то баран. Ты помнишь это? И так далее. Ну, это ужасно, это ужасно. Может быть, даже бестактно. Хорошо, 30-65 мы видим нефть в эти секунды, и мы видим 80-34 долларов. 80-34, напомню, что доллар у нас потрогал, кажется, 86 вчера. Всяко еще был под 86. Я его много раз видел под 86, почти потрогал, да. Значит, а сейчас 80-27. Это дофига, честно говоря. Это, если бы было 60, так это было бы 10%. Но это не 10%, чуть меньше, чем 10%. Если валюта шаландается, значит, вот так...
То что?
То на этот счет мы сразу вспоминаем мексиканскую пословицу.
Опять про трусы и проститутки?
Да.
Сейчас все, не знающие испанский, ее повторят, кто слушает нашу
она
программу
в течение последних Anda по arriba и по abajo, como el calzón de puta. Значит,
все запомнили.
Да, вы запомнили, пожалуйста. Anda по arriba и по abajo, como el calzón de puta. El rublo. El rublo. Значит, рубль носится вверх и вниз.
А я жду нового какого-нибудь рассказа от этого поэтщика.
Я перевожу. Рубль носится вниз и вверх, как трусы ветреницы.
Где новые мемы с этим жарщиком паэльи? Помните, который очень смешно смеялся? Я последний раз про трекеры смотрела с ним, как рут-трекер отвечал на вопросы.
Но это хорошо для нас. Всегда, когда трусы ветреницы идут вверх, это всегда хорошо. И когда трусы ветреницы идут вниз, это всегда плохо. Поэтому, значит, трусами ветреницы считаем все-таки...
Вы еще раз скажете, трусы меня стошнит.
Трусы ветреницы. Пошла блевать. Дайте подать эту...
Я могу прям на пол.
Не надо на пол. Зачем? Вот это будет гротеск.
В следующую очередь вытащу это за вас.
Хорошо. Значит, сейчас 80-38. 80-38. Это прекрасно. Значит, но мы понимаем, что рубль рано или поздно жахнется по новой, поэтому ничего страшного. Все будет хорошо. А главное, что это от нас не зависит, мать. Вот это лучше всего в жизни нашей.
Мы абсолютно... А реновости?
Раньше надо было за что-то отвечать. Мы думали, например, мы работу работаем, и от этого стала жизнь лучше. Или работу работаем, и от этого стала жизнь хуже, потому что плохо работали. Сейчас русская жизнь, ее специфика, концептуальная специфика в том, что вообще не парит, как мы работаем и работаем ли вообще. Понятно, да? То есть все это зависит от Ирана, Ирака.
У нас
нарзан, тазан. Фазан, фазан, баран.
А знаете, что делать? Можно
делать, что хочешь. По барабану.
К вопросу о работе. РИА Новости берут и поздравляют с днем рождения Валентину Талызину и Леонида Ермольника, склеив две фотографии вместе одним постом. То есть они не стали, я думаю, как будто они муж и жена или умерли в один день, я не знаю. То есть они не стали два поста писать.
Леонид Ермольник?
Сколько ему? 52 или 62? 62.
Я думал, что это Хазанов. Я, между прочим, Ермольника перепутал с Хазановым. А можно я узнаю? А я думал, что это Хазанов. Я, кстати, если бы я встретился с ним, я бы сказал, здравствуйте, господин Хазанов. Вам же некоторое время назад был день рождения.
Бывают такие неудобные ситуации. А Талызина 81.
Я ее не спутал бы с Хазановым, нет. Я бы ее вообще не узнал.
Господи,
я тут в ресторане.
Кстати, нет, слушай,
я тут в магазине Глобус. В магазине Глобус мне сообщила супруга. Долго шла, вперевшись в меня взглядом, твердо желая, чтобы
пожать
я ее узнал.
Вам руку.
И пожать мне руку. Госпожа Тарасова. Тарасова, которая фигуристка. Фигуристка. Значит, но я ее не узнал. Она героиня одной из моих программ. Я снимал про нее программу «Характеры». У меня была программа. Она героиня одной из моих программ. Но у меня настолько плохая память на лица, что она шла вот так вот, шла, только что не дернула меня за рукав, но я ее не узнал. Ну, знаешь, какая-то неприятность. В магазине «Глобус» я входил, она выходила. Ничего не поделаешь.
А вы заметили, как Михалков стал резко похож, все более похож на своего отца?
Да, на посмертную фотографию.
Ну, вы так шутите, я бы не рискнула на это, но это правда, но это удивительно. Правда. Я думала, я смотрела на отца и на Михалкова это рядом, правда. Пока тот был жив, и думала, все-таки Михалков, отличается. Все-таки,
а что на этот счет можно сообщить? Знаешь, что я могу тебе сообщить?
Что мы все скукожимся и будем...
Валар Маргулис, дорогая.
Что такое?
Ты не смотришь Game of Thrones.
Я в последнее время перешла на печатные книги, Сергей.
Прошу тебя не делать этого.
У меня нет вообще ничего.
Не стать сразу непосредственно из ребенка бабушкой. Ты понимаешь, ты можешь сказать, вот твоя... Твоя в хорошем смысле фриковатость заключается в том, что ты хочешь пойти другим путем. Знаешь, да. Не становись из ребенка бабушкой.
Я пересчитаю.
Выкинь к чертовой матери все эти книги.
Пока.
Пересмотри, пожалуйста, предыдущие 4 сезона, или 5, сколько там, 4, Game of Thrones обязательно. Посмотри всю «Родину». Посмотри 24 часа. Посмотри «Декстера», пожалуйста. Я тебя очень прошу. Для того, чтобы сегодня, вообще говоря, пускали в метро, тебя в метро скоро перестанут пускать. Ты не знаешь Валар Маргулис. Все умрут, конечно. Человек сказал, все умрут. Понятно?
Угу.
Успокойся. И ты тоже умрешь. Рано или поздно у тебя вытянется нос сначала. Смотри, да. Нос продолжает расти в течение всей жизни.
А подбородок придвинется к носу.
Да, именно. Передние зубы. Дальше. Изменяется нижняя челюсть. Зубы
Она
пучком.
Становится меньше.
Нет, да, именно. Она становится меньше, и зубы начинают пучком становиться таким вот лохматым пучком зубов. Нижние. Прежде чем выпасть вовсе.
Потому
нос нависнет над верхней губой твой окончательно.
Да, глазки станут маленькие.
маленькие. Ты станешь старушонкой. Старушкой-пердушкой. Да, абсолютно верно. Ты станешь скверно-характерной.
Я давайте про вас. Мы сейчас скажем, кем станете вы. Нет, подожди,
подожди. Нет. Ты станешь скверно-характерной. Ты будешь постоянно...
Как еще более скверно-характерной?
Абсолютно. Ты будешь постоянно третировать домашних. Ты будешь постоянно...
Думаете, они еще останутся у меня домашние какие-то?
Я думаю, что... А ты будешь их третировать. Ты будешь приезжать к ним в гости, третировать их. Постоянно говорить зятьям. А нет, у тебя один будет зять, у тебя одна дочь. Значит, ты будешь говорить зятю, что он недостоин руки твоей дочери. А своим снохам ты будешь говорить, невестам.
Чтобы они срочно разъезжали.
Говорить, что у тебя мальчик мой ходит в мокрых ботиночках. Значит, и ты дура вообще. Как, на каком основании и так далее. Понятно, да? Ты будешь постоянно будить. Ты будешь говорить, что тебя позабыли, позабросили. Что тебе не уделяется должного внимания. Что тебя все забыли. Что все забыли, что ты любишь здесь вот поперчение, а здесь посоленье. Скверно-характерная пердушка. Вот, вот
не надо, пожалуйста, меня так называть.
В хорошем смысле. Нет.
Я буду ходить в туалет для того, чтобы попукнуть.
Все-таки, да?
Да, поэтому такого...
Тебе часто придется мной... ходить, дорогая.
Так же не реже, чем вам, Сергей. Не реже, чем вам.
Протопчешь тропу в паркете,
вам.
Прорубишь, все время ерзая туда-сюда, прорубишь тропинку в паркете от кресла до туалета. Пукай лучше в кресло. Извините, пожалуйста, я не должен был этого говорить. Ты же хотела что-то смешное.
Мы уже, по-моему, посмеялись.
Нет, еще хотел смешное.
По-моему, мы уже отсмеялись.
Я еще хотел смешное. Про этого парня, из которого берут 28 тысяч рублей за то, что его сбила машина. Значит, это потрясающе. Слушайте, русская жизнь. Россия, 21 век. Значит, с парня берут... Я не могу его найти. Найди мне, пожалуйста, где он. Смерть от гриппа в новом...
Ссылочку.
Расстрел, страх и жадность. Страх и жадность. Вот это прекрасная статья. «Страх и жадность на дорогах РФ». Я читаю по изданию, название которого я не знаю. Слушай, какое это издание, мать? Я знаю. CurrentTime.tv. CurrentTime.tv. В уральском городе, название его не имеет никакого значения, плевать на него, это уральский город, это где-то около Японии. Страховая компания пытается взыскать с 15-летнего подростка, русского, нашего, уральского, еще не японского, Урал это рядом с Японией, но неважно. Значит, за то, что он, за то, что его сбила машина, повредила ему ногу, серьезно, но пока его сбивала машина, разбита фара, короче говоря. Значит, его сбил Михаил Целищев, 28-летний, 15-летнего. И теперь, значит, 28 тысяч рублей он должен заплатить за разбитую фару российского производства «Лада». У того, который его сбил, «Лада» российского производства. Ты знаешь, что я алкоголика сажал на «Ладу» на капот?
Нет.
Я сажал алкоголика на капот. Это было так весело. Я шел 40 км в час, очень тихонечко, значит, на Садовое кольцо по Краснобогатырской или Краснопролетарской, одно из двух, мне название, я их путаю всегда, которое на севере. Я по ней шел. На Садовое кольцо. Должен был проехать на Каретной туда, в сторону Каретного, и все это. Понимаешь? Значит, и зеленый уже мигал, я думал, что не успею, и ехал тихонько, а он все, значит... Нет, он горел. А все, горел. Я так тихонечко и вкатился на 40. И мне на капот присел господин с авоськой и выбил мне фару, правую фару, на ВАЗ-2109.
Так.
Ну вот, я его немножко прокатил, потом сумел аккуратненько затормозить. Господин сошел с моего капота. Так. Все очень аккуратненько. Мент, значит, спросил, нет ли каких-то, так сказать, там вопросов у того. Тот сказал, что он идет прямо из вытрезвителя. И он должен быстро сейчас выпить, и поэтому все у него хорошо. Все, пожалуйста, не задерживайте. Он говорит, я не хочу ничего писать, потому что я прямо сейчас иду из вытрезвителя, и я хочу выпить, и все, и больше ничего, и все. И ушел. И ушел дальше. У него ни травм, ничего не было. Угу. Очень смешно. Значит, этот сбил мальчика на велосипеде. Мальчик, будучи сбиваемым, разбил фару. И за это с мальчика берут 28 тысяч рублей. Нормально?
Да.
Я считаю, что это шикарно. Я считаю, что это шикарно.
Нечего.
Зачем же он, конечно, попадается что-то? Это же не предусмотрительность, значит. Слушай, еще что смешное, мне все время хочется смешного. Например, смерть от гриппа. А это смешно или нет?
Нет, смерть от гриппа
это не смешно. А жаль.
Все боятся уже.
А жаль.
9
Давай.
Смертей, скорее всего,
сколько 10? Почему 9? Почему 9, когда одна? Давай поспорим о смерти.
Одна.
Одна? От гриппа умерли десятки человек, пишет.
Вот.
Нет. Нет, нет, подожди. В России от гриппа умерли десятки человек.
Да, в России десятки.
Но первый случай зарегистрирован в Москве. Первый, мать, ну, конечно, зачем же ты говоришь 9? В России десятки, но это мы не знаем где. Это где-нибудь около Японии. А в Москве, что по-настоящему интересно, только один.
Пока.
Это единичный случай.
Пока, да.
Сказал господин Малышев, кто бы то ни было. Значит, дальше. А? Значит, смысл... Ты понимаешь этот новый свиной грипп? В чем смысл? Мгновенно начинать пить антибиотики.
Осложнение. Нет, они ничего не избавляют вас от осложнений. Смотрите.
Остановись.
Я вам сейчас дам пост. Очень уважаемого врача.
Ну, пожалуйста. Ну, пожалуйста. Не накручивай мне мозг. Слушай, значит, я тебе объясню. Если умирают от осложнений, которые в основном легочные, в основном воспаление легких, ты знаешь, что это воспаление
легких?
Пневмония, да, начинается. Пневмония, совершенно верно. Самая распространенная причина смерти в 19 веке, даже среди аристократии. Пневмония. Значит, если это так, то тебе надо при первых же признаках лупить какой-нибудь антибиотик 5-го поколения. Вот и все. Вот тебе вся пневмония на этом закончится. Понятно? Ты, Настя, без антибиотиков умрешь, как ахилл. Ахилл, который...
Ради бога. Но
из-за ранения, из-за поганого ранения в пятку пошел и умер, как идиот. Понятно? Вот почему? Потому что он не пил антибиотики. Мать говорила ему, пей антибиотики, скотина. На дверке холодильника стоят антибиотики. Выпей сумамедику, выпей ампицилинчику. Ну что ты делаешь? Он говорит, не, ну тут же ранение в пятку. И как кретин помер. Я говорю про ахиллеса. Так,
Нет, нужно сначала сделать тест, грипп это или нет. Проверить.
Антибиотики не воздействуют на вирус, Влад. Антибиотики воздействуют на воспаление легких. Плевать мне на вирус.
Ну, как
я вам говорю про воспаление легких, а не про вирус.
Вы уже
понятно?
Говорите о последствиях.
Да, я говорю, нет, потому что... Так это и есть последствия. Люди умирают от последствий. Но мы не будем пить, потому что мы идиоты. Ну что же вы будете говорить?
Нет, дело не в этом. Надо сказать, что надо привиться.
Санитары в зал! Санитары в студию! Немедленно! Санитары в студию!
Почему?
Надо
привиться завтра осенью.
Люди умирают от последствий, но мы от последствий лечиться не будем. То есть мы будем умирать. Молодцы, молодцы, молодцы. Березовые почки жрите и уринотерапией занимайтесь. Побольше. Прямо шланг сделайте. В рот себе шланг проведите и уринотерапией занимайтесь. Молодцы. Все, молодцы. Но лечиться мы не будем. Правильно? Давайте. Алло, да, слушаю.
Алло, Сергей, добрый день, наш первый день, это Кирилл.
Да.
Ну, вы не совсем правы, потому что очень часто люди умирают от воспаления легких, которые вызваны именно вирусами. Это вирусные пневмонии, от которых, в общем-то, единственный способ помочь человеку – это вести его на искусственную вентиляцию легких. Начинать процесс как можно раньше.
Да.
Да, в ряде случаев ситуация может осложниться бактериальной пневмонией, но, в общем-то, существенное количество смертей именно от вирусных пневмоний, поэтому здесь вы немножко не правы.
Все-таки я начну все равно. Я знаю, где на дверке холодильника лежит вся эта гадость, и сразу начну ее пить. Вот весь сказ.
Но самое главное, да, надо пить вирусные препараты в первую очередь.
Но их же не существует, кроме водки с чесноком.
Не все, которые в наших аптеках продаются.
Можно вопрос? Но их же не существует,
да.
Противовирусные.
Еще раз?
Противовирусных препаратов не существует.
Не существуют противовирусные препараты. Я не хочу здесь называть их названия, произносить в эфире. К сожалению, те, которые продаются в наших аптеках и якобы являются противовирусными, таковыми тоже не являются.
Ну да.
Поэтому здесь лучше обращаться к врачам, и именно врачи должны назначать такую терапию.
А что, и потом ждать, какой друг привезет из Нью-Йорка?
Вы знаете, да. Ну, они есть и у нас, к сожалению, в не всегда достаточных количествах, но противовирусные препараты есть, которые в том числе воздействуют на вирус М1H1. Так что, в общем-то, здесь лучше моя рекомендация всегда вызывать как можно раньше врачей и, в общем-то, быть настороже в отношении гриппа и его осложнений, в том числе вирусных пневмоний.
А если экстримом, Кирилл, взять экстримом, например, я просто знаю, помчаться на лыжах, продуть легкие... На лыжах.
К сожалению, человек с вирусной пневмонией не способен, потому что на первый план наступает движение дыхательной недостаточности, и помчаться никак не получится.
А я думал, на лыжах, потом в сауну, на лыжах, в сауну, в холодную воду, в сауну, постоянно в водке, с салом, с чесноком, на лыжах, в сауну.
Нет, если только связать осунуть прорубь, ну, в общем, да, это такой как бы экспериментальный способ будет лечения.
Спасибо большое. Значит так, никаких... А как же нет противовирусных, когда есть ацикловир? Шампанским нужно лечиться, говорит Кашуб. Благородный гусар, благородно, да, шампанским. Еще много сразу. Ингаверин какой-то, ингаверин. Товарищи дорогие, я знаю, с вирусами надо бороться по-другому. Нужно создать для них нетерпимую среду. Дело в том, что они от среды мгновенно погибают. Сейчас я вам объясню. А есть вирус, надо понимать. H1N1, или как там он называется, любит ли он кислотную или щелочную среду. Дальше следует закислить или щелочить организм. И он погибнет.
Здравствуйте. Да, здравствуйте. Ну, я с Кириллом не соглашусь, конечно. Давайте. Потому что на самом деле, действительно, когда уже пошло осложнение, оно и на сердце, кстати, может быть, не только, да, внимание, и на сердце, тогда нужно принимать антибиотики. Противовирусные препараты, они существуют, но они очень дорогие.
Ну, как?
Это очень-очень сейчас. Тамифлю, например, единственное, что действует, всякие это орбидозы, это все дрянь. Тамифлю. Да. Тамифлю, оно хорошо, оно действует, но оно стоит, я, насколько сейчас знаю, слава богу, не пользовался, оно, по-моему, там под 3000 рублей, по-моему, стоит.
Обалдеть. Ну, нет, я лучше пойду на кладбище. Я пойду на кладбище лучше. Нет, с другой стороны,
похороны... Да, это очень дорогой. Это
похороны встанут в соточку. Похороны встанут в соточку, так лучше за 3000.
Если в первые дни попить его, оно может помогать. А потом, конечно, антибиотики.
Скажите мне про среду. Скажите мне про среду. Ведь вирус какой среды не любит? Кислотной или щелочной? Можно, сдвинув баланс в организме, решительным образом побороть вирус, мне кажется, нет?
Чушь собачья.
Ну, конечно, не чушь. Ну, скажи мне, пожалуйста, вирусы где умирают и когда? Надо точно понимать. Надо это точно понимать и сдвинуть среду. Ты просто сдвигаешь среду, например, пойми, ну, послушай меня.
Да.
Сложные организмы погибают по внутреннему, по максимуму. Послушай, это важно. Да, ты некоторые вещи от меня слышишь, больше нигде не услышишь.
Да.
Я их сам придумал.
Да.
Понимаешь? Сложные организмы погибают по внутренним причинам.
Да.
Сложные, по внутренним причинам.
А простые по внешним.
А простые по внешним.
Вот видите?
Да, спасибо тебе огромное. Значит, огромное... мы говорим о живучести вирусов. Мы говорим о живучести вирусов, но это неправда. Они не живучие. Они просто они быстро приспосабливающиеся. То есть у них сама эволюция движется очень быстро. Они мгновенно дают мутации. Понятно, о чем я говорю? Значит, и больше того. Есть множество вирусов, их количество бесконечно, почти бесконечно. Они живут одни в сере, все значит, все сероводороде, там, одни в кислороде, другие еще где-то. Значит, и другие вообще без сероводорода и без кислорода на кометах летают, вирусы. Тоже им неплохо, понимаешь? Значит, смотри. Однако, при изменении среды микроскопическом, по какому-то параметру, они все погибают. Все погибают. Значит, есть изменения по температуре. Например, при температуре 40 все погибнут, эти вирусы. Лежи просто, балдей. Лежи, балдей, слушай. Слушай, поставь себе эти... Для того, чтобы тебе не хотелось сильно дрыгаться. Вот я лечился однажды. Я поставил аудиокниги Кафки. Кафка, процесс. Поставь, пожалуйста. Или замок. Поставь Кафку. И сиди с Кафкой. Сиди с Кафкой, пока вирусы не сдохнут. Это самое милое дело. Это первое. Температурный режим. Второе. Сдвинуть баланс по кислотно-щелочной баланс. Сдвинуть. Так, чтобы им было некомфортно. Алло, здравствуйте. Можно напиться Кока-Колы.
Доброе утро. Да, здравствуйте. Это
здравствуйте. Да, здравствуйте.
Видите ли, почему умирали в 19 веке от пневмонии?
Да.
Известно, потому что лечение было не просто консервативным. Оно, простите, оно было не столько консервативным, сколько оно было неправильным по сути.
Да.
У больного его всегда держали в лежащем положении, и от этого вырабатывалась так называемая гиперпластическая или гипостатическая пневмония.
Да.
Так называемая пневмония лежащего больного.
Да.
Вот почему даже без папаверина и тетрациклина человек умирал, и ему не помогли бы два последних перечисленных.
Да.
Видите ли, и единственное средство борьбы может быть как профилактика, Анастасия сказала важную вещь,
да?
Прививка. Но прививки как таковой специфизированной, специфической прививки от пневмонии не существует.
Я понимаю. Но можно еще сдвинуть среду и можно сдвинуть температуру. Температура
видите
сама...
Ли, Сергей, от pH не зависит абсолютно.
Ну, почему там, не
меньше 7 или больше 7, это не имеет значения.
Я знал одного ветеринара из Венесуэлы, который лечил Кока-Колой.
Каким образом?
Кока-кола...
То есть он создавал кислотную среду?
Да, Кока-кола – это кислота в чистом виде. Нахлеставшись Кока-колы, дети лечились от гриппа или что-то в этом роде, он рассказывал мне. Правда, он был ветеринар.
Сергей, ну, возможно, ветеринару виднее, но, вы знаете, у меня есть потрясающий знакомый, который не пьет кофе принципиально. Что он делает? Он выпивает два стакана Кока-колы на завтрак, и чувствует себя великолепно. Правда, ему достаточно мало лет, ему всего 18,
да.
Но вот такой небольшой допинг, да. Как таурин, или, если я не ошибаюсь, сочетание кофеина с таурином, которое содержится в Кока-Коле,
да, 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 да.
Они помогают человеку.
Представляешь себе человека, всасывающего в ноздрю Кока-Колу.
Кажется, вам удалось насмешить Гургена.
Да. Закислить организм можно, говорит мне Кэп. Спасибо большое, Кэп. Полный бред несете. Нет, я не несу бред. Я не несу бред. Я говорю вам вещи, до которых вы просто интеллектуально не доросли. Вот и все. Вы интеллектуально не доросли. Вот это, в этом большая проблема 999-й. Ваша, безусловно, ваша. И моя. Потому что я не услышан своим поколением. Я не услышан современниками. Я повторяю вам истину простую. Сложные организмы погибают по внутренним причинам. Сложные организмы защищены от внешнего воздействия. Например, человек. Он защищен от внешнего воздействия. Он поддерживает постоянную температуру 37 крови. Да? 37 градусов. Значит, сложные организмы погибают по внутренним причинам. Внешне одолеть их не могут. А простые организмы, как то вирусы, бактерии, погибают по внешним причинам. Значит, надо изменить среду, и бактерии погибнут. 10.30. Новости.
Обзор прессы.
Ну вот сейчас нефть у нас дорожает, рубль на 2, то есть доллар на 2 рубля уже обратно, сейчас 80 с небольшим стоит. И архитектор американского сланцевого бума Гарольд Хэм с начала года потерял 889 миллионов долларов, акции его компании, значит, просели, но он надеется на то, что вообще в среднесрочной перспективе цены на нефть отрастут, ну и, соответственно, на газ, и об этом обо всем можете почитать в РБК. Российская газета про инициативу московских депутатов «Упаковку вредной еды» украшать портретами больной печени. Тут написано «песени» на сайте у них, но я думаю, что это опечатка. Система 112 может принимать вызовы от немых, но на самом деле дело в том, что они будут по СМС принимать сообщения, а также будет специальный канал Skype работать. Так что, кого это интересует, смотрите российскую газету. Путин приравнял научно-технологическое развитие к национальной безопасности и сказал, что Ленин все-таки как подрывник действовал в историческом масштабе и как-то взорвал, как ядерной бомбой, Российскую империю. И это вчера отозвалось эхом в сердцах многих. С ним начали спорить заочно, а Песков его потом вечером
оправдывал. Я с тобой начну сейчас
оправдывал.
Спорить. Я с тобой начну сейчас спорить. Разве только империю? Что не ты? Империю, нет. Он говорил не об империи.
Казалось,
ты Путина? Нет. Вот давай так. Ладно. Я к тебе типа зацепился сейчас. А давай вот как только ты закончишь обзор печати, мы с этого начнем. Договорились, что
с этого начнем?
Нет. Я думаю, что Ленин взорвал Советский Союз с точки зрения Путина. И я обосную свою точку зрения. Прошу.
А, еще, да, рассказываю?
Хорошо. Обменники... Нет, ты хочешь не рассказывать? Давай
нет,
не рассказывай.
Я скажу.
Давай.
Ведомости же пишут, что покупать валюту поздно, тем более она обратно сейчас дешевеет. Черт бы ее задрал. Если вчера кто-то покупал, то уже проиграл. Свободные рубли эксперты советуют срочно потратить на запланированные покупки. И еще зафиксировали рост потребительских кредитов. У людей денег нет, но они правильно делают. Берут рубли на будущее в долг и сразу покупают из техники то, что подорожает очевиднейшим образом буквально через 2-3 месяца. 10.36, это был обзор прессы.
Говорит Москва. 94.8.
80.45 сейчас доллар. 80.45. Существенно, рубль существенно выше вчерашнего. Значит, смотри. Президент Ленин, я хотел сказать.
Да. Тоже не
Ленин.
Понят поколением,
президент как его... Владимир Ленин дал резкую оценку деятельности. Вот теперь послушай меня. Я дам сейчас в цитате. Сейчас, секундочку. Заложили... Путин о Ленине. Заложили атомную бомбу под здание. Кто заложили? Ленин.
Да.
Они заложили.
Все товарищи.
Которая называется Россией. Она и рванула потом. Внимание, ты обрати на это внимание. Никакого отношения к Российской империи это не имеет. Они с Ленин, они Ленин, заложили... атомную бомбу под здание, которое называется Россией. Она и рванула потом. Бомба рванула потом. Под зданием, которое называется Россией. То есть спустя эпоху. Далее, что говорит еще Путин конкретно. Секундочку, я просто... Сейчас я найду. Слово автоминез... авто... Вот еще. Путин, цитата. Там много было мыслей таких... автономизация и так далее, заложили атомную бомбу под здание, которое называется Россия. Она рванула потом. Автономизация. Значит, Путин упрекает и обвиняет Владимира Ильича Ленина в автономизации и создании союзных республик. Понятно, о чем я говорю?
Да.
В автономизации по национальному признаку. Вот, вот в чем обвиняет Путин. Это ровно на политической арене. Мы постоянно слышали это от Жириновского. Постоянно. Причем это от Жириновского слышим более 20 лет. Более 20 лет. Жириновский об этом говорит. Более 20 лет. О том, что главный исторический грех Ленина в том, что он создал вот эти вот национальные республики, наделив их пока как бы эрзац гражданством, которое потом превратилось в настоящее гражданство. Вот что, внутри внутри Российской Советской Федеративной Социалистической Республики, РСФСР, тоже были созданы автономии, как то калмыцкая, татарская, башкирская и так далее, и так далее, и так далее. Якутская и так далее. Да? Значит, которые тоже автономизация. Путину не нравится автономизация. Вот что он сказал. Путину не нравится автономизация. Ты поняла?
Да.
Значит, Путину не нравится автономизация и сегодня.
По национальному признаку.
Мамочка, он ровно это сказал. Я еще раз обращаю внимание. Ленин не взорвал Российскую империю. Отдохнули все, кто это не понял. Сразу. Слушайте, послушайте меня. Что он сказал? Про Ленина. Автономизация и так далее. Автономизация и так далее. Заложили атомную бомбу под здание, которое называется Россией. Она и рванула потом. Вот, вот основная претензия Путина. Путину не нравится автономизация. Путину не нравятся союзные республики в Советском Союзе. Путину не нравится, вероятно, и это скорее вопрос, и автономные республики в России. Он мирится с этим, как человек законопослушный, как человек, следующий Конституции, как человек, принимающий положение вещей. Однако, вряд ли это ему нравится. Таким образом, он повторяет то, о чем твердит Жириновский уже 20 лет. Понятно?
Да.
Все, все, успокоились. Теперь успокоились. Значит, автономизация ему не нравится. Слушай, это разобрались и поехали дальше. Верховный муфтий Саудовской Аравии запретил шахматы.
Скажи, вот это, да, я не знаю, смешно.
Назвав игру пустой тратой времени и денег.
Как хорошо. Да я так детям говорю про игры в телефон.
Да?
И на iPad. Да, я обосновываю свой запрет.
А во что они играют у себя?
Ни во что они не играют.
Ну что значит не играют?
Ни во что не играют.
Они должны играть хотя бы в змейку, в диггера. В змейку. Пусть они играют в змейку, как на древнем Сименсе.
Нет.
Почему нет?
Нет, нет. Это пустая трата времени, вот буквально словами шаха.
Да?
Да. Надо руками что-то делать.
Это муфтий, муфтий. То есть ты муфтий в семье, фактически.
Да, 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 абсолютно. И еще мне пришло в голову сегодня, знаете, что сделать? Я сегодня приду, поставлю шахматную доску и предложу Кате, как в той самой притче, зернышками, удваивая количество зерен, попробовать посмотреть, сколько зерен поместится на шахматной доске. Вы знаете эту притчу?
Ну, конечно, там,
да. Вот, ну, конечно. Что в итоге не хватит у нас пачечки никакого пшена, никакого зерна, и окажется, что все будет завалено.
Да.
Ну, просто прекрасно. Вот...
Ты издеваешься над детьми, я понимаю.
Почему издеваюсь? Нет. Мне кажется, я дарю им прекрасную будущность.
Нет.
Они, у них... Знаете, в чем проблема? Я вам объясню. Я не боюсь... То есть, что однажды они вырастут, очевидно, там будут, сидя, не знаю, там в очереди на прием, там какой-нибудь, может быть, сидеть и во что-то играть. Просто в детстве у них не должно быть как бы такого файла в голове, что есть такое времяпрепровождение, как сидеть с айпэдом или с телефоном.
Да.
Как у меня сейчас. То есть я могу без этого, на самом деле, спокойно обойтись. И, в принципе...
А я нет.
Ну, в смысле, новости, да, ты читаешь, но ты не... Вы играете в телефон?
Ну, как только новости я прочту раза четыре одни и те же, это меня реально достает, я начинаю играть, да.
Вы играете во что?
Обычно зомби против растений.
И как долго вы проводите за эту игру?
Ну, я 2-3 тура побеждаю и понеслась дальше. В смысле, 2-3 игры. Там они не очень большие.
А мой сын недавно был просто потрясен, почти 6-летний, тем, что он увидел со спины охранника во Дворце пионеров, который сидел и лопал шарики разноцветные на телефоне. Ну, ему делать нечего, он сидит там и лопает шарики.
Это очень интеллектуально.
И он видит, и я думаю, что, в общем, это какой-то посыл, мне кажется, общегуманитарный детям.
Да.
О том, что время на это свое тратить и хотеть этого, и желать
этого
не нужно.
Безусловно, надо. Нет, потому что когда-то твоему сыну, придется в сложнейших условиях сажать самолет. Он станет пилотом, он будет великим человеком.
Например?
Он будет великим пилотом.
Да.
А ты знаешь, как мы садились у нас, вот сейчас, когда мы летели на Аэрофлоте 16 числа из Мали, из Мальдив, где я проводил время с Волочковой, шутка, с Волочковой. Значит, нет, мы летели из Мали, без Волочковой, без всякой, и самолет шел вот так к полосе, и нас сносило, и мы на сносе сели. То есть нас сносил боковой ветер. И мы шли углом к полосе под 30 градусов к началу полосы. И, значит, я точно понимал, что он идет туда, потому что его в конце пути снесет на начало полосы ветром. Мы в воздухе нас сносило сильно боковым. Командир корабля Власов. Я зашел потом к нему в кабину после посадки.
Жал руку?
Жал руку и сказал: «Под шорох ресниц». Я такой, деловой такой. Я такой: «Под шорох ресниц, командир Власов. Под шорох ресниц».
Так.
Значит, очень мягко посадил. Очень мягко. Под шорох ресниц. Ну вот, слышишь? И, значит, твой сын будет таким. Понимаешь?
Если он сейчас будет сидеть и играть, он таким не станет.
И, значит, если он будет сейчас сидеть и играть, он ровно таким и станет. Потому что реакция, учитывание множества факторов.
Они существуют только в телефоне.
Абсолютно, конечно. То есть в жизни они существуют, но раз в 3 года. А в телефоне их можно продуцировать раз в 3 минуты. Понимаешь? То есть готовность организма, вся психомоторика, готовность к безусловному, к мобилизации, готовность к быстрому
нажать
прохождению.
Нажать кнопку нужно,
Ты знаешь, что такое тесты на ВЛЭКе, когда ты проходишь ВЛЭК в Жуковском, проходишь ВЛЭК в летную комиссию, ты там нажимаешь на кнопки, именно абсолютно не понимая ничего. Тебе говорят простую вещь. Когда вы увидите белый сигнал, вы должны нажать на кнопку. Да. И они, скорость реакции, миллисекунды.
Да.
Значит, миллисекунд у нормального человека 15. Да, у меня 8, например, на прохождение. У меня лично. Да? Значит, когда я вижу...
Это потому что вы играли много.
Почему я много играл? Потому что у меня бешеная нервная система. Понятно? Разогнанная. Значит, у нормального человека там 0,15. Я забыл чего. 0,15. У меня 0,08. Понятно? В 2 раза быстрее.
Да, понятно.
Я в 2 раза быстрее обычного человека. Понятно?
Да,
я лично. Вот, я, Сережа.
Понятно.
Ясно?
Неизвестно, если бы вам...
В 2 раза быстрее твоего сына.
Да.
А ты ему не даешь айпэда.
Да.
Он будет самым медленным тухляком и тюфяком. Значит, дай ему айпэд. Успокойся. Дай ему айпэд. Пусть он разгонит нервную систему.
Нет, потом возьмет.
Пусть она
учится читать, наконец, бегать, прыгать.
Читать.
Писать.
Я
играть
умоляю.
В шахматы, а потом уже
читать,
возьмет айпэд.
Читать, писать. Да. Значит, он учится вместе с айпэдами. Нафиг не нужно его изолировать. Понятно? Читает и пишет. Сколько ему лет? Скажи мне, сколько
будет
ему лет?
Будет 6 в апреле.
Будет 6 в апреле. Он читает?
Он учится, да, он читает.
Читает. Ну, читает,
пока
слух,
не
все.
Так, чтобы читал. Точно не, он не подходит к книжке, не выбирает томик, нет. Но он читает, мы занимаемся каждый день, читаем.
Читает.
Маленькие рассказики, да, там, несколько
предложений. Он читает сам, берет...
Нет, под моим, нет, сам он не хочет, пока не может. Но он читает вывески, не знаю.
Читает
вывески. Потому что ему доступно.
Хорошо, молодец. Я ничего не говорю. Почему мы превратили это в семейный спор какой-то, я не очень понимаю. Но я могу сказать следующее.
Ты тоже запретил
шахматы играть. Моя дочь занимается чертовой...
Мы планку щука не услышал он ни звука. Развевает щука рот, а не слышно, что поет.
Значит, что-то развивает щука рот, а не слышно, что поет.
Да, понятно? Это глупо мышонка.
Очень хорошо. Это моя дочь, которая 5 лет. 5 лет. Вот, исполнилось недавно. Значит, она берет действительно с полки книгу и читает. Сама. Все. Сама читает, сама берет с книжки полку. И все это записано издалека, потому что она начала читать вслух. И жена успела записать кусочек.
Так.
Ну все, она просто читает вслух, больше ничего. Но она читает вслух и на iPad тоже. Она читает на iPad тоже книжки. На iPad тоже.
Хорошо.
Ну все. Значит, iPad никак не мешает. iPad, наоборот, развивает. Прекратите этот спор. Какая-то как бабка какая-то. Как будто ты... Твоя фамилия Минкина. Ты Минкина. Твоя фамилия Минкин. Ты Минкин. Мадам Минкин. Значит, прекратите бороться с прогрессом. Дайте сыну. Он будет великим летчиком. Он будет космонавтом. Он будет исследователем.
Он же получит iPad обязательно в свои руки.
Я ездил на Блэк. Я ездил на Блэк. Понимаешь, на Блэк. Там такое. Да. Увидите белую точку, нажмите на клавишу. Больше ничего. Вот у летчика. Это летчик. Это летческая классификация. Значит, да? И мне говорят, ого, мне говорят. Я ВЛЭК проходил, между прочим, в 2001 году. Мне говорят, ого, как вы жмете. Я говорю, а что? Я говорю, ну, в два раза быстрее нормального человека. Я жму в два раза быстрее нормального человека. Понятно, о чем я говорю? Это значит, сетчатка передает сигнал в мозг. Мозг передает сигнал на моторику. Моторика, бам-бам, все у меня срабатывает мгновенно. Почему? Потому что я играю в игры. Конечно.
А вы не смотрите, знаете, есть такой жанр в интернете, я как смотрю, другие добавлю. Люди, например, гоняются на машинах, в Need for Speed записывают это, это можно посмотреть. Это увлекательнейшая вещь.
Я этого не делаю, нет, не делаю.
У вас реакция будет плохая, если вы это не посмотрите. Надо смотреть.
Хорошо, слушай, хорошо, давайте еще что-нибудь обсудим. Давай. Я хотел обсудить вещь близкую к тебе, ты ходишь все по выставкам. Еще я хотел сказать поразительную вещь.
Про Серова.
Про Серова, да. Что случилось с Серовым, я не понимаю.
Я на него так не пошла.
Про то, что он блистательный портретист, то, что он блистательный портретист. Действительно, то, что он умер в 46 лет, и то, что он, значит, заделал своей жене пятерых детей, и то, что он своих прекрасных сыновей изобразил где-то на набережной, кстати, я не знаю, на мосту и так далее. Там действительно великолепные портреты, от которых невозможно отвести глаз. И то, что я помню какую-то тяжбу из-за особняка Серова позади библиотеки имени Ленина, я и больше не знаю. Почему надо ломиться, ломать дверь? Был страшный скандал. Вчера чуть не снесли дверь Третьяковской галереи на Крымском валу, вот это отделение. Значит, очередь была огромная, они стали ломать дверь. Значит, на Серова ходило по 8 тысяч человек в день. Вы понимаете это или нет? По 8 тысяч в день.
Да, да.
Каждый день на Серова. Что это была долгая выставка.
Несколько
большая.
Месяцев.
Большая. Несколько месяцев. Там был Путин, там были все. 7373, если вы ходили на Серова, позвоните, пожалуйста. Вы ходили на Серова. Объясните нам, пожалуйста.
Вы получили то, что
этот
хотели?
Ажиотаж страшный. Вы ходили на Серова, и вы хотите объяснить этот ажиотаж. Почему ломали дверь, что там? Может, мне тоже пойти скорее? 7373948. Алло, здравствуйте.
Сергей, вы поднимаете настроение.
Нет, пожалуйста, я прошу вас, вы были на Серове. Вы ходили на Серове?
Мы прозевал. Я так хотел сходить. Мне особенно нравится его песня. Вот «Посмотри в рождественское небо».
Нет, я просто хотел. Я хотел обязательно услышать. 7373948. Алло, здравствуйте.
Да, Сергей, день добрый.
Да, ну вчера ломали дверь Третьяковки на Крымском. Да.
Ну там огромные толпы, я арт-дилер, поэтому постоянно вздыхаю, я эти толпы периодически наблюдаю.
Ну что случилось? Что случилось? Может быть, что-то пропускаем? Мы что-то пропускаем очень важно.
Два дня осталось, можно.
Два дня осталось.
Нет, там потрясающая выставка на самом деле, да. И Серов один из, ну, наверное, среди вот Врубель, Серов.
Это какая-то параллельная жизнь. Послушайте, параллельная жизнь. Российский народ, 95% его получает новости только исключительно из телевизора, вы знаете, да? 95%. Да. Это аудитория одноклассника. Одноклассники и телевизор. Значит, и при этом по 8 тысяч в день посещают выставку Серова. Это параллельная планета. Это другая планета.
Но эта параллельная планета выкладывает в чатах очереди в Третьяковку, и, естественно, у народа возникает естественное желание туда тоже поднабиться, потому что...
Не это удивительно.
Идут, значит, это там удивительно. Очень важно что-то посмотреть.
Я удивлен. Просто мне интересно познать эту параллельную иную планету. Алло, здравствуйте, да.
Да. Доброе утро, Сергей.
Да,
я хочу про Серова рассказать.
Ну, скажите, пожалуйста.
Можно?
Давайте.
Значит, я был еще до Нового года, в ноябре, там заняло 20 минут, никакого ажиотажа, все было очень спокойно и чинно.
Да.
Но я, если интересно, это мое мнение.
Давайте.
Совершенно страшнейшее разочарование.
Да.
Когда все эти картины в одном месте висят,
да.
Ты понимаешь, что у него всего 4, ну максимум 5 картин, они живые. Ну и девочка с персиком, дети на мосту, там еще...
Дети на мосту, ну скажите, что детей на мосту... Мосту вообще невозможно отвести взгляд,
девочка,
а? Да.
Вот. А все остальное, вот все вот это вот сон портретов, это мертвечина. И еще там, вот, на мой взгляд, очень интересная вещь. Там есть женщина, с которой, ну, прям видно, это живые портреты, с которыми, ну, наверняка у него были какие-то неформальные отношения. Там есть две женщины, я забыл просто наименование этих портретов. Да. И это настолько все видно, а все остальное, там портрет Александра Третьего и прочее, прочее, прочее. Ты понимаешь, что по сравнению с этими там четырьмя-шестью картинами, это все просто мертвая, да. Никакущая.
Спасибо вам вот. Большое. Спасибо вам большое, что вы там побывали. Видите, все-таки. Давайте, нет, у меня сейчас предложение. Мы мгновенно опрокидываем сами себя и моментально снова звоним. Мне кажется, что с этого телефона просто редайл, вот здесь он у нас и набран, Александру Капкову. Дело в том, что сейчас, в данный настоящий момент, на сцене в Грозном выступает господин Залдостанов, блистательный гуманитарный деятель современной России. Сейчас мы попробуем. Да, Александр, он здесь на связи, да? Александр, здравствуйте. Скажите, пожалуйста, правда ли, что выдающийся гуманитарный деятель современной России господин Залдостанов сейчас на сцене?
Да, но правда, это было несколько раньше, потому что твиттер в толпе не работает абсолютно.
Да, выйти из толпы. Что же он нес? То есть, в смысле, что он говорил?
Он говорил о том, что он приехал поддержать Рамзана Кадырова в том, что считает его самым честным прямолинейным и самым честным прямолинейным патриотом России.
А что, Кадыров качнулся, что его надо поддержать?
Ну, вы знаете, ведь этот митинг чем вызван, я напомню небольшую предысторию.
Да, давайте.
Небольшой конфликт в социальных сетях между Рамзаном Кадыровым, между руководством Чеченской Республики и оппозицией произошел. Так что сегодняшние главные лозунги здесь направлены против оппозиции, и те, кто выступают на сцене, говорят о том, что оппозиция, несистемная оппозиция в России, называя фамилии такие, как Ходорковский, Навальный, Яшин и многие-многие другие, здесь да. Через запятую считаются врагами России, об этом говорит практически каждый, кто выступает.
Враги.
Об этом говорит из Залдостанов, и все говорят о том, что... Вы помните, лозунг был наших оппозиционеров в социальных сетях о том, что Кадыров
да.
Это позор России.
Да, и скажите, пожалуйста, да. А какие же на самом деле там лозунги? Вот были, были публикации в Твиттере, в частности, лозунгов, но мы не знаем, насколько они воплотились в действительность. Какие лозунги, привлекающие внимание, вы видели?
Лозунги, в принципе, те, которые мы с вами видели в социальных сетях, они рабочие и все здесь представлены.
Да.
Яшин позор России.
Есть, Яшин позор России.
Очистим родину от предателей. Это я прямо стараюсь читать, я сейчас нахожусь. Мы за Кадырова. Кадыров, ну, естественно, патриот России, это...
Да.
Это те, которые...
А скажи, пожалуйста, все-таки люди, которые сочиняли эти митинги, конечно, в смысле лозунги, конечно, носители русского языка. Потому что видна какая-то такая игра и гармония.
Вы пропадаете, алло.
Да, давайте я уже и пропаду. Да. Самое простое – это пропасть.
А Кадыров значит,
он сказал, что,
все
все он сказал, что лозунги действительно все... Ну, конечно, нет. Ну, Кадырову, вероятно... Я не знаю. Смотри, значит, нет, я не знаю.
Сегодня по работе ему пришли...
Смотрите. Прочь, Ходорковские, Навальные, Шендеровичи и остальные уроды моральные. В этом смысле Навальный очень удобно рифмуется с моральным. Навальный моральный. Может быть,
аморальный
все-таки...
Можно еще
и аморальный было бы лучше, мне кажется, все-таки аморальный. Потому что запомнится рифма
а
Навальный моральный.
Шендерович плохо рифмуется.
Шендерович ни с чем не рифмуется, кроме матраса, как тебе хорошо известно. Значит, хватит кормить Венедиктова. Почему, при чем тут Венедиктов? Венедиктов, с моей точки зрения, как-то попал в переплет совершенно случайно и неправильно.
Ну как же, он же главный редактор этого Венедиктов. Рассадника.
Венедиктов,
псарни этой.
Между прочим, Венедиктов
приют,
выполнял... Выполнял, с моей точки зрения, я не проверял это на Венедиктове, но Венедиктов, с моей точки зрения, я знаю о некоторых его визитах в Киев, выполнял вполне важные поручения людей, которым подчиняется Кадыров и Золотостанов и так далее, и так далее. Потому что Венедиктов как бы выше их в табеле о рангов. Там, вот, в кремлевском табеле о рангов Венедиктов существенно выше, по крайней мере, Золотостанова точно.
Слушайте, а в Грозном... А? Я правильно понимаю, что в Грозном население 276 тысяч человек на 2012 год было? А пришло сейчас, по всем данным, около миллиона.
Миллион. Сейчас только что Грозный ТВ. Я тебе скажу, если бы я был, так я бы 10 миллионов собрал. Зачем ты говоришь? Так, не хнычь, либерал, конец твой настал. Здесь тоже хорошо. А ложь одного урода выносит мозг целому народу. Как можно вынести мозг народу? Я не понимаю, что это значит.
Что это
значит?
Потому что интернет-пользователи сидели, писали лозунги. Да? Активные, да.
Хорошо. Либерал в правительстве, кризис в экономике. Что-то они придумали такое.
Что-то недосочиняли, еще две строчки не хватает.
Здесь неправильно. Да, Медведев выгнал Кудрина из правительства, может быть, все забыли. Медведев выгнал Кудрина из правительства, поэтому такую милую подробность хорошо бы помнить, а не быть, не идиотничать, да, поэтому здесь очень не бесспорно все. Ну, хорошо, в движение, погнали.
Подъем. В движении.
А население Чечни, знаете, в 2010 году сколько было?
Нет.
1 миллион 269 тысяч.
Вот 1 миллион пришел. А 269 тысяч.
Остались по домам.
А нет, а 269 тысяч. Жуируя собственной безнаказанностью. Манкировали приличиями. Конечно. Но это очень стыдно. Я считаю, что 290 тысяч поступили безнравственно. Ну, может быть, там какие-то, ну, не ходят или младенцы. Ну, хорошо.
Младенцы могли бы тоже прийти.
Младенцы могли бы.
А те, которые не ходят, их могли бы привезти на каталках.
Вот здесь недоработочка. Ну, хорошо. 7 километров в час на Андропова. Видишь, мы переходим прямо к Андропову. Значит, на Тульской 7 километров в час. Тоже на 7 километров в час движется Тульская. И вот здесь все очень плохо. Хотя, на самом деле, на Каширке в основном течение пробок не видать. Но уже по приближении к Андропову все затормаживается, потому что там аварии. Очень плохо на проспекте Мира. Но 10 километров в час, тем не менее, перед Енисейской. Дмитровка у нас ковыляет 10 километров в час. Да все это прилично. Вот 5 километров, наконец, настоящая проблема. 5 километров в час в текстильщиках и 5 километров в час на шоссе энтузиастов. И 2 аварии на щелчке, скорость снизилась до 5 километров в час между первой и второй аварией. Настена, мы очень весело провели этот выпуск, мне кажется.
Да, вы думаете?
Хорошо, мне кажется. Ну так, хорошо. Надеюсь, да. Хорошо. Настена!
Да?
Сегодня пятница. Шампанское в холодильник! Немедленно! Мы пойдем и проживем ее, эту пятницу, 22 января.
Подъем!